большое. Добрый вечер еще раз всем. Есть люди, которые занимаются разными вещами, и поэтому я постараюсь свой доклад сделать таким максимально доступным, все объяснять. А те, кому покажется, что я уж как-то совсем излишне, там для детского сада все объясняю, вы меня, пожалуйста, не обижайтесь. Это вот с этим связано, с таким вот, с таким моим настроем. Ну так вот, идея про целомическую метамерию иглокожих, она родилась на самом деле на фундаменте вот тех рассуждений, которые сейчас ведутся в зоологии, рассуждения о том, вот какими были предки вообще всех двусторонне симметричных организмов. Вот, были ли они метамерными или вот, какой метамерии у них не было. Дело в том, что довольно-таки долгое время, ну, в 20 веке, и вот, до первой половины 20 века точно, считалось, что метамерия – это признак уже достаточно таких сложных, развитых организмов, и предковой чертой быть никак не может. Под метамерией подразумевается в данном случае такое строение тела, когда вот это самое тело организма состоит из многих или нескольких таких повторяющихся кусков метамеров, причем не только внешней, не только вот с внешней стороны, но самое главное, что вот эта вот метамерия повторяется и внутри, то есть внутренние органы тоже представлены вот в единственном числе там, в каждой системе, а вот повторяются выделительные воронки, несколько или много пар, повторяются ганглии в виде, там, например, брюшной нервной цепочки и так далее. То есть вот это вот повторение многократное отдельных участков тела, оно вот как-то стало называться метамерией, и, соответственно, возникли споры о том, является ли метамерия каким-то таким какой-то такой предковой чертой для билатерально симметричных животных, для двусторонне симметричных животных, или не является. Ну, здесь два варианта есть, как вы понимаете, всего. То есть либо предок билатерально симметричных животных был не метамерным, либо он был метамерным. Поэтому вопрос на самом деле не очень-то сложный. У обеих этих концепций было множество сторонников. Здесь вот у меня приведены ссылки, но на самом деле это, конечно, только малая часть вот работ, которые обосновывали ту или другую точку зрения. И здесь я сразу тоже хочу на всякий случай сделать такую ремарочку, почему вот речь идет о именно билатерии, о билатерально-симметричных животных. И почему именно вот с ними возникает вопрос метамерии? Дело в том, что вот эта вот метамерия внутренних органов, про которую вот я вначале сказала, она, как правило, находит отражение в строении целома, то есть вторичной полости тела. Вот здесь у меня на картинке такая вот полупрозрачная полость, а вот здесь вот множество вот этих вот полупрозрачных полостей, это как раз вот целом так и обозначен на этих схемах. Это вот целомические полости, вторичные полости тела. И все билатерально-симметричные животные, вот, которые в систематике относятся к билатерии, они вот, собственно, и целомические и есть. То есть это синонимы. И отсюда можно сделать какой вывод, что целом, вот наличие целома, это вот такая общая черта для двусторонне симметричных животных, для билатерий. И более того, раз вот это общая черта, то значит именно в строении целома мы и можем вот попытаться увидеть какие-то признаки того, каким же был предок билатерально симметричных животных. То есть как устроен целом у билатерально симметричных животных. Скорее всего, вот в этом устройстве целома можно проследить какие-то моменты, которые нам покажут, как же был устроен предок всех целомических животных. Ну вот это то, о чем я сейчас как раз сказала, что вот под истинной метамерией, мы будем тут говорить про истинную метамерию, я буду подразумевать вот именно целомическую метамерию. То есть вот смотрите, на вот этой вот схеме целом состоит из вот множества таких вот парных кармашков. Вот это метамерный целом. У этого животного множество пар конечностей. Вот это метамерия конечностей. Вот это просто, чтобы все, чтобы мы говорили на одном языке, и чтобы все понимали, что я подразумеваю в данном случае под метамерией. Ну, опять же, прежде чем перейти к такому вопросу, есть ли метамерия у иглокожих, давайте мы посмотрим, как вот обстоят дела с метамерией у других стволов, у других групп билатерально-симметричных животных, целомических животных. Ну вот на этой схеме я попробовала привести такие вот основные типы на данный момент билатерально-симметричных животных, которые вот происходят от какого-то общего предка билатерия, общего предка двусторонне-симметричных целомических животных. И здесь, как видите, ну вот три такие крупные группы. И вот сейчас мы про каждую из этих групп с вами немножечко поговорим. Ну вот, все билатерально-симметричные животные традиционно делятся на первичнородых и вторичнородых. Ну, слово вторичнородые здесь потом появится. Вот. А вот первичнородые животные, в свою очередь, разделяются на два таких вот крупных ствола. Это лофотрахозойные животные и эгдизозойные животные. Наверное, эти слова уже вам так или иначе знакомы. Вот. И вот что же с метамерией? Ну вот всем известно, что среди трахозойных животных метамерия есть у кольчатых червей. Да, кольчатые черви – это такой типичный пример метамерных животных. А, кроме того, метамерия свойственна некоторым классам моллюсков. Вот, например, вспомните, как устроен хитон. У него метамерная раковина, да, из 8 пластинок. Это вот полиплакофора. У моноплакофорных моллюсков внешняя метамерия не выражена, но зато очень хорошо, даже еще лучше, чем у хитонов, выражена метамерия внутри. У них 6 пар целомодуктов, 6 пар выделительных трубочек. У них такой тоже метамерный целом из 6 пар кармашков. Поэтому мы можем смело утверждать, что моллюскам тоже вот, истинная целомическая метамерия свойственна. Недавние работы по изучению вот, эхиурит и сипункулит. У эхиурит и сипункулит целомической метамерии нет. Но оказалось, что у них наблюдается метамерия нервной системы. Вот, нервная система у них устроена метамерно. Поэтому мы их здесь вот, тоже отметили как тех, у кого вот следы метамерии можно найти. Что касается такой группы, как лофофоровые, вот они здесь изображены с краешку, они относятся вот к этой огромной, к этому огромному стволу лофотрахозоа, вот лофофоровые и трахозоидные животные, то тоже относительно недавно было показано, что вот у брахиопод, у плеченогих, вот внутренняя целомическая вот эта вот полость разделяется двумя мезентериями, то есть она разделяется на три кармашка, ну, на три пары карманов. И вот эти вот два мезентерия, на которых открываются целомические воронки, там именно метамифридии есть, показывают, что плечноногие брахиоподы это тоже вот метамерные животные. Просто у них этих метамеров осталось только три штучки. У фаранит, у других лофофорных животных, похожая на брахиопод ситуация, но только мезентерий остается вообще всего один. То есть метамерных карманов целома два, и вот они одним мезентерием разделены. Но на этом мезентерии открываются воронки целомодуктов, все как положено. Это вот что касается лофотрахозойной вот этой вот ветви. А вот что происходит с эгдизозоа, то есть членистоногими и родственными им группами. Ну, то, что членистоногие метамерные животные, это было, в общем, известно уже очень давно. И оно так и продолжает быть известно, тут ничего не поменялось. Вот. Кроме того, метамерия давно известна для близких членистоногим групп, вот, группам, анихофорам и тардиградам, тихоходкам. У кинорингов тоже вот недавно, в 2004, по-моему, году вышла работа, тоже было показано, что вот их кутикула состоит из 11 таких вот колечек. И у одного из представителей ларицифера тоже вот обнаружилось, что кутикула делится на 11 колечек. И поэтому можно предположить, что вот для предка Игдизозоа тоже была изначально свойственна метамерия, которая потом просто редуцировалась, вот эти сегменты метамеры слились вследствие вот влияния факторов внешней среды. Потому что метамерия, вот эти вот метамерные кармашки целома в теле животного, они не при любом образе жизни выгодны. Например, если вы ведете роющий образ жизни, то есть вы червяк и вы роетесь в земле, используя гидравлический способ локомоции, то есть прокачивая жидкость по своему телу, вот как дождевой червь делает вперед и назад, вам все вот эти перегородки, вот эти мезентерии между целомами будут только мешать. И поэтому часто у вот таких вот роющих форм вот эти мезентерии редуцируются. И поэтому мы вот эту метамерию у них проследить не можем. У дождевых червей мезентерии есть, но они так пронизаны большим количеством отверстий. Они такие очень на решето похожие. Поэтому вот они не мешают вот этому течению жидкости для гидравлического способа локомоции, для вот этого роющего движения. Вот. И поэтому мы можем предположить, что вот метамерия, вот эта вот целомическая метамерия, была свойственна предку всех первичнородных животных, а потом вследствие вот различного образа жизни у разных групп она просто исчезала. Вот что теперь касается вторичнородных животных. Я вам обещала, что здесь появится эта надпись. Хорошо известно и давно известно метамерное строение различных органов хордовых животных. Недавно я делала доклад и на Ломоносовской конференции и публиковала такую хулиганскую статью про, возможно, метамерное строение полухордовых. Дело в том, что у полухордовых, как и у низших хордовых, есть жаберные щели. И вот происхождение этих жаберных щелей долго оставалось таким таинственным моментом, как-то никто не понимал толком, как могли вот эти вот дырки между кишкой, вот полостью кишки и внешней средой возникнуть. И вот мы предположили, что, может быть, это остатки метамерии, может быть, там тоже были целомические вот метамерные кармашки, в которых открывались воронки нефридиев, удивительные вот эти вот воронки, другим своим концом открывавшиеся во внешнюю среду. И вот именно вот это открывание этих воронок во внешнюю среду и метамерное вот их множественное их количество, вот этих вот вороночек, оно вот является тоже неким таким, ну, основанием, что ли, для того, чтобы предположить, что вот полухордовые тоже несут вот эти следы метамерии. Просто у них вот эти вот целомические воронки слились с карманами кишечника, и получилось вот прямые трубочки из кишки во внешнюю среду. Ну, я на этом сейчас подробно останавливаться не буду, просто вы мне поверьте на слово, что у полухордовых, возможно, тоже есть следы метамерии. А если вы захотите, я потом как-нибудь еще про это расскажу побольше. Вот. А что же... ну вот, да, у меня здесь всплыл вот этот вот уже знакомый вам рисунок. То есть, какое рассуждение у нас? Сложно представить, чтобы метамерия возникала независимо вот во всех этих трех разных группах. Как-то более логичным выглядит, что метамерия была свойственна, целомическая метамерия, предку всех билатерально-симметричных целомических животных, вот именно на том основании, что она есть вот так вот явно у представителей всех трех их вот центральных стволов целомических животных. У лов от архозоев, у гдезозоев и у деутерастомий, вторичный род. А вот теперь уже пришло время задуматься о том, что же вот с иглокожими. Дело в том, что иглокожие – это вообще очень такие животные уродские. Руперт, вот вы, наверное, знаете, вот есть учебник Руперта 2004 года издания. Вот, вот этот Руперт самый, он в этом учебнике написал, и до этого многократно говорил, что иглокожие похожи на инопланетян, которые каким-то вот неизвестным образом оказались заброшены на Землю. И вот действительно так вот на первый взгляд животные диковатые, то есть у них нет, например, головы вообще. Нет у них никакой вот передней-задней оси тела, ну кроме галатури. Не могут двигаться в разных направлениях. Вы себе представляете морскую звезду, например. Вот. И много таких вот у них очень необычных черт, которые действительно на первый взгляд вызывали ну, вот такое какое-то ощущение, что они откуда-то не отсюда. Но на самом деле, если вот начать разбираться в том, как они устроены, то, конечно, никакие они не инопланетяне. Обычные червяки, такие же, как и все мы. Вот. Вот что же у них выяснилось по поводу целомической метамерии. Чтобы об этом разговаривать, нужно немножко вспомнить, как развивается личинка иглокожих и как развивается конкретно у нее целом. Вот здесь на этой картинке коричневым показана кишка, вот этот вот ротик сверху, снизу вот анальное отверстие, вот, а белые вот эти контуры обозначают как раз целомические образования, вот целомические мешочки, это личинка на самой ранней стадии развития, а это вот уже, можно сказать, взрослая, такая морская звезда, перевернутая ртом вверх. И вот в начале, когда целомические мешочки только образуются, вот их образуется одна пара по бокам, потом от них ответвляются вот такие вот передние кармашки, сливающиеся между собой, остаются вот два задних таких кармашка, мешочка. Вот. А что же происходит потом? Вот из разных частей вот этих вот исходных целомических мешков формируются различные целомические органы взрослого иглокожего. Из так называемого правого аксоцеля, все целомические мешки у иглокожих носят свои особые названия, просто ну, так традиционно сложилось, потому что те, кто изучал иглокожих, они вот изучали иглокожих, как-то называли их структуры, и не знали просто, ну вот развитие зоологической науки тогда, в 19 веке, еще было не на таком уровне, и развитие интернета тоже было на очень низком уровне. Вот. Просто люди не знали, называя вот одну структуру как-то, что кто-то там за 100 километров от них, или там за 1000 километров назвал там гомологичную структуру каким-то другим названием. Поэтому ну, вы будете с этим сталкиваться, и наверняка уже сталкиваетесь с тем, что в разных источниках, вот часто, особенно вот источниках 19 века, вот одни и те же органы называются разными словами у разных исследователей. Гомологичные органы тоже называются разными словами. И вот целомические зачатки у иглокожих традиционно называются вот, аксоцель, гидроцель и соматоцель. Вот три пары. Передняя это аксоцель. Вторые, вот синенькие здесь у меня, это гидроцель, потому что он водно-сосудистую амбулакральную систему дает, поэтому гидроцель. А задние зачатки называются соматоцель, потому что они развиваются в такие мощные целомы, которые вот всю внутреннюю полость тела образуют, а тело это вот сомата и есть, поэтому соматоцель. А на самом деле, вот видите, у меня тут в скобочках написано протоцель. Вот то, что у всех других билатерально-симметричных животных протоцель, оно вот у иглокожих называется аксоцель. Но на самом деле это гомологичная структура. А вот. Вот из вот этого вот правого аксоцеля или правого протоцеля личинки у взрослых иглокожих образуется перикардиальный целом, перикард. Вот он, маленький, розовенький. А из левого аксоцеля или левого протоцеля у иглокожих образуется так называемый осевой целом. Он, вот этот осевой целом, он, вот видите, он располагается только в одном месте, он не повторяет вот эту вот пятилучевую симметрию иглокожих, он есть только в одном интеррадиусе, вот, и он вот показывает нам, что иглокожие это на самом деле билатерально симметричные животные, а не радиально симметричные животные. Ну, естественно, это не только осевой целом показывает, еще мадрипорит и некоторые другие органы осевого комплекса, так называемого. Но вот осевой целом в этом осевом комплексе один из таких вот главных нарушителей псевдорадиальной пентомерной симметрии иглокожих. В некоторых иглокожих от него еще получается вот такое вот целомическое колечко вокруг кишки. Вот оно здесь обозначено как аксоцельное перигемальное кольцо. Перигемальное оно называется потому, что сопровождает кровеносный сосуд, тоже идущий вокруг рта. Правый гидроцель у иглокожих полностью редуцируется. Он закладывается, но потом исчезает, и от него ничего не остается. Мы немножко попозже к этому вернемся и поговорим, почему же так может быть нехорошо с правым гидроцелем. А вот из левого гидроцеля или левого мезоцеля образуется как раз, вот, как я уже сказала, амбулакральная система. Амбулакральное целомическое кольцо, от которого вот в каждый луч или в каждый радиус отрастает такой вот радиальный отросток. Ну вот здесь уже становится, даже по вот тому, что мы уже сказали, становится видно, что вот правые зачатки целомические как-то природу иглокожих шибко обделила. Из правого аксоцеля, вот видите, получается всего только вот маленький вот перикардиальный целомчик, тогда как из левого аксоцеля вот большой осевой целом, иногда даже вот еще кольцо отдельное целомическое. Правый гидроцель вообще редуцируется и остается только левый гидроцель. Вот. И на самом деле такая же судьба и у соматоцелей. Вот из правого соматоцеля, который у личинки вот на этой стадии абсолютно симметричен с левым, это, вот они одинаковых размеров, вот. Из него, из вот этого правого соматоцеля у взрослых иглокожих образуется такое небольшое целомическое колечко вот рядом с анусом, оно называется эпигастрический целом. А тогда как из левого соматоцеля, здесь у личинки из него образуется гораздо больше всего. Во-первых, образуется вот гипогастрический целом, который, собственно, и представляет вот ту огромную обширную полость тела, вот, собственно, главную полость тела иглокожих животных, из-за которой вот этот целомический зачаток и назвали соматоцель, то есть вот полость тела. Но это еще не все. Еще из левого соматоцеля образуется так называемое соматоцельное перигемальное кольцо. Оно вот здесь у меня на рисунке так вот довольно-таки далеко отстоит от аксоцельного перигемального кольца. Но это просто я так сделала для того, чтобы вот все соматоцельные кольца в кучку собрать. На самом деле вот соматоцельное перигемальное кольцо лежит рядышком с аксоцельным. Вот они, два таких колечка, между которыми проходит вот кровеносный сосуд, поэтому они называются перигемальные. Но это еще не все. Из левого же соматоцеля образуется периоральный целом, тоже отдельное целомическое кольцо. И из него же, из левого соматоцеля, образуется половой целом, он вот ближе к анальной стороне животного. То есть, вот видите, здесь мы тоже наблюдаем вот эту вот обиженность правых зачатков целомических и большое развитие зачатков левых. Из правого соматоцеля образуется только небольшой вот эпигастрический целомчик, а из левого соматоцеля вот и половой целом, и гипогастрический, и соматоцельный перигемальный, и периоральный. На самом деле у некоторых других иглокожих еще одно-два колечка образуется. Вот. Вот я хочу здесь еще раз подчеркнуть вот эту вот особенность иглокожих, что правые целомические зачатки получают значительно меньшее развитие, чем левые целомические зачатки. А еще вы, наверное, обратили внимание, что левые целомические зачатки при этом, как правило, замыкаются в кольцо вокруг кишки. К этому еще вернемся. Ну вот, эта картинка, целомическая организация морского ежа, она, в общем, иллюстрирует то, о чем мы только что говорили. А именно морской еж выбран потому, что у морского ежа вот этих вот колец левого самотоцеля больше всего. Их у него аж 6 штук. Вот они здесь все пронумерованы. Это вот знакомое уже вам периоральное целомическое кольцо, перигемальное целомическое кольцо, вот мощное гипогастрическое кольцо, половой целом тоже в виде кольца. А еще у ежей есть вот так называемое перипроктальное кольцо и перианальное кольцо. И они тоже происходят от левого самотоцеля. То есть, смотрите, какая получается картина. Левый самотоцель, вот этот левый целом, дает 6 кармашков, 6 отдельных компартментов, которые замыкаются вокруг кишки. Ну, это очень похоже на метамерию. Такая циклическая метамерия, в общем, ненормальная. А вот здесь я на всякий случай еще повторила остальные циклические структуры, которые вот к левому самотоцелю не относятся. У других иглокожих, вот морской еж, которого мы только что смотрели, вот морская звезда, которая была нарисована на схеме вот, эмбрионального развития иглокожих, только здесь она уже нарисована ртом вниз, вот, а анусом вверх. Это вот уже знакомые вам картинки по моему докладу. А еще среди иглокожих, современных иглокожих, есть афиуры и галатурии, у которых, вот видите, я тут одинаковыми цветами постаралась раскрасить гомологичные целомические зачатки, тоже вот несколько колец левого самотоцеля. У афиур 4, у галатурии вот их тоже 4. А отдельной такой сестринской группой ко всем вот этим вот иглокожим, морским звездам, афиурам, галатуриям и морским ежам, это подвижные иглокожие. Они еще называются элеутерозойные, и они подвижные, они двигаются очень медленно, но тем не менее они могут ползать, они не прикрепленные. Вот сестринской к ним группой является группа морских лилий, это тоже современные иглокожие, но они прикрепленные, они вот прикреплены на вот этот вот свой стебелечек. Вот. А в стебелек врастает правый самотоцель, вот он, темно-зелененький правый самотоцель. А производные левого самотоцеля у них тоже образуют такие вот колечки у кринидеи, у морских лилий. Правда, эти колечки часто сливаются между собой, что я вот тут вот попробую изобразить. Но тем не менее, вот такие три явных кольца тоже можно у них заметить, вот, если их резать и смотреть на серии срезов морских лилий. И вот, исходя из всего, что я сейчас рассказала, можно такую придумать такую гипотетическую картину. Вот здесь у меня изображен такой червячок. Это такое гипотетическое строение полухордового. Полухордовый, помните, вот на той схеме, где были три группы билатерально-симметричных животных, вот, во вторичных ротах были группы хордовые, полухордовые и иглокожие. Вот эти полухордовые – это ближайшие родственники иглокожих, это сестринская с ними группа. Они вот образуют все вместе кладу амбулакрария – полухордовые и иглокожие. И полухордовые – это такие червеобразные организмы, которые, казалось бы, ничего общего с иглокожими не имеют. На самом деле имеют общего много, но я тоже сейчас на этом останавливаться не буду особо, если потом просите, то я расскажу. Вот. Но что нас сейчас интересует? Нас интересует, как устроены целомы у полухордовых. А целомы у них устроены таким образом. У них есть пара протоцелей, которые гомологичны протоцелям или аксоцелям иглокожих. У них есть перикардиальный целом, развивающийся из правого протоцеля, точно так же, как это происходит у иглокожих. Есть так называемый хоботковый целом, который развивается из левого протоцеля и гомологичен вот осевому целому иглокожих. Из второй пары целомов, мезоцелей, вот, в которых у иглокожих сохраняется только один, левый, и развивается вот, амбулакральное кольцо, амбулакральная система, у полухордовых сохраняются оба оба целома, и правый, и левый мезоцели, полностью симметричны. Вот. А вот что касается соматоцелей иглокожих или метацелей, вот, это тоже гомологичные структуры, метацели, то есть третья пара целомов полухордовых. Здесь важно вот что отметить. На вот этой вот моей картинке я вот эти вот метацели специально изобразила метамерными. Видите, их несколько. У каждого вот выделительная вороночка открывается во внешнюю среду. У современных полухордовых такой картины нет. Современные полухордовые ведут роющий образ жизни, и у них метацель вот единый. Он во всем туловище такой длинный. Вот. И поэтому здесь написано с гипотетическим предком сравнение. То есть вот сейчас вот таких животных не существует. Но это вот по сути единственное отличие вот этой вот схемы от реально сейчас существующих полухордовых. То есть у нынешних полухордовых вот здесь нет метамерии. У них эта метамерия сохраняется только в виде вот метамерных дырочек жаберных щелей. О чем я немножечко упоминала. Вот. Вот эти вот полухордовые животные, они абсолютно билатерально симметричны. И у них, помимо левых метацелей, есть точно такие же, точно такой же правый метацель, который вот у их предков, скорее всего, тоже вот был метамерный. А у иглокожих-то от правого вот этого метацеля, правого соматоцеля, остается только одно колечко. Вот сейчас я, как обещала, попробую объяснить, как же вот шла вообще эволюция иглокожих. Как вот так получилось, что у них левые целомы получили такое мощное развитие, а правые в той или иной степени редуцированы. Ну вот, я надеюсь как-то, что все, что я сейчас тут говорила, заронило у вас какое-то такое зерно вот, размышлений вот, на тему того, а может быть действительно у иглокожих был метамерный предок. Может быть, действительно, вот эта вот множественность колец левого соматоцелия иглокожих не просто так, а это вот остаток вот этой вот предковой метамерии целомов какого-то вот такого вот червеобразного предка, который лежал на дне. У него были, наверное, вот какие-то такие щупальца мезоцельные из второй пары целомов сделанные, которыми он ловил пищу. Вот это вот у него ротик. Вот. А потом вот этот вот общий предок, амбулакрария, то есть полухордовых и иглокожих, он дал такие вот веточки в своем развитии. В одну сторону пошло развитие полухордовых. Вот это вот я тут изобразила схему полухордовых животных, которых два класса. Вот есть энтеропнеуста, кишечно-дышащий, и фторобранхия, крыложаберные. И вот энтеропнеусты, кишечно-дышащие, они как раз стали зарываться в грунт. Они роющие организмы. Когда вы роетесь в земле, мы с вами уже об этом говорили, вам нужна гидравлическая локомоция. У вас все вот эти вот перегородки между отдельными целомическими кармашками, все вот эти мезентерии будут редуцироваться. Они не нужны, они мешают перегонять жидкость в теле. А вот всякие торчащие стороны щупальца тоже, естественно, при роющем образе жизни, ну, они за все цепляются, неудобно, поэтому они тоже обычно редуцируются. И вот современные кишечно-дышащие, современные вот полухордовые выглядят вот примерно таким вот образом. У них три пары целомов, и про возможную метамерию напоминают вот только дырочки жаберные щели. А другие полухордовые, их совсем немножко, крыложаберные, это прикрепленные, не роющие животные, а прикрепленные. И у них сохраняются вот эти вот разросшиеся щупальца, которыми они собирают себе еду. Вот. А прикрепляются они, вот этот вот стебелек прикрепительный, у них образуется вот из заднего отдела тела, и туда заходит вот этот вот задний целом. Метацель или соматоцель, если мы говорим про гомологию с иглокожими. А вот предок иглокожих в какой-то момент, скорее всего, лег на правую сторону. Зачем он это сделал? Это вот туда вопрос. Но вот лежанием на правой стороне, длительным лежанием на правой стороне, мы можем объяснить редукцию правых целомов. То, что правый аксоцель вот остался только в виде маленького перикардиального пузыречка. То, что правый гидроцель редуцировался совсем. И то, что от правого вот, соматоцеля осталось только маленькое эпигастрическое колечко. А вот среди ископаемых иглокожих, которые относятся к группе карпозола, действительно есть, вот, обнаруживаются формы, у которых одна сторона, ну вот мы, соответственно, предполагаем, что это левая сторона, как выпуклая, развитая, а другая сторона плоская или даже вогнутая. Вот, собственно, когда были открыты вот эти вот карпозоидные иглокожие, тогда и возникла вот эта вот идея про лежание на правой стороне, которая привела к редукции правых целомов. Потом такой вот организм, надоело ему лежать, и он прикрепился. Прикрепился вот тоже вот этой вот задней частью, так же, как прикрепляются сейчас крыложаберные. И к чему это привело? К тому, что вот его анус, вот он сместился с задней части как бы наверх, то есть кишечник замкнулся, кишечник образовал, точнее, такую вот петельку, стал таким U-образным. Ну, потому что, когда вы здесь прикреплены, вам неудобно как бы какать сюда же, потому что вот продукты жизнедеятельности желательно, чтобы течение куда-то уносило подальше от вас. Вот. И второе следствие вот этого прикрепления, то, что, вот опять же, когда вы прикреплены, у вас со всех сторон окружает одинаковая среда. Когда вы ползаете, у вас снизу субстрат, а сверху, там, например, вода. А когда вы прикреплены вы к субстрату, а вот со всех сторон одинаковая водичка, из которой можно собирать еду. И обычно вот эти вот прикрепленные организмы, это не только иглокожих касается, очень многих групп животных, прикрепленные организмы начинают развивать радиальную симметрию, потому что у них среда вот, во все стороны вот здесь вот одинаковая. И им удобно быть развитыми тоже в разные стороны, чтобы вот максимально эффективно использовать вот эту вот одинаковую с разных сторон среду. Вот здесь, на вот этом этапе у иглокожих начинает развиваться вот та радиальная симметрия, которая бросается первым делом в глаза, когда мы их видим. Как это сделать? Правые целомы уже редуцировались, они уже исчезли. А когда какая-то структура в эволюции животных исчезает, обычно восстановить ее уже невозможно. И поэтому что нужно сделать, чтобы вот развить свою вот такую вот псевдорадиальную симметрию? Нужно левые половинки замкнуть в кольцо. И вот левые целомчики, левые гидроцель, левые соматоцели замыкаются в такие вот колечки вокруг кишки для того, чтобы вот, реализовать вот эту вот радиальную, выгодную в прикрепленном состоянии симметрию. Ну, примером таких организмов могут стать ископаемые, например, эдриоастероидеи. А вот дальше, вот, начиная вот с этого этапа, пошло развитие уже иглокожих, близких к современным нам группам. Ответвилась вот эта вот клада кринозоа или криноидея морских лилий, которые остались прикрепленными по-прежнему. И вот, собственно, их облик сходен вот с этим нашим гипотетическим предком. Единственное, что вот кольца соматоцелия у них тоже начинают сливаться. А какие-то животные открепились, и ну, есть им что-то надо, поэтому они, открепившись, стали ползать на своей вот оральной ротовой стороне, потому что на субстрате всегда еды больше валяется, чем вот тут вот вокруг надо ловить. И вот здесь вот я как раз и попробовала вот этот процесс изобразить. Здесь вот этот гипотетический предок таких вот ползающих иглокожих. Сейчас, извините, пожалуйста. Вот. здесь вот этот вот предок ползающих иглокожек изображен еще ртом вверх, а потом вот я изобразила, что он на этот свой рот перевернулся, а кишка у него вот распрямилась, то есть из такой вот U-образной она опять стала прямой, то, что вы ползаете на рту, а да, анус удобно здесь уже наоборот делать наверх, чтобы вот как раз смывались непереваренные остатки. Вот. А поскольку вот эти вот подвижные иглокожие все равно двигаются очень медленно, то есть они не надо стремительные броски совершать там, или от кого-то убегать, потому что у них мощный панцирь, мало кто их кушает. Вот. Поэтому им не надо быстро двигаться. Они двигаются медленно и могут двигаться, в общем-то, в любую сторону. Поэтому вот передней-задней оси у них никакой не сформировалось. Они как были, вот как развили вот эту вот псевдорадиальную симметрию, вот эту вот пятилучевую, так она у них и сохранилась. Потому что ну вот никакой головы им не нужно, никакого вот переднего и заднего конца не нужно. Они в этом всем не нуждаются. Вот такая вот сказка про то, как могли произойти иглокожие, их целомы. А на этом у меня все. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопросы.
Вопрос, пожалуйста.
Да, вот с самого начала вы там целый ряд из трех групп животных показывали. Вот самые простые, посложнее и там лягушка где-то была.
Да-да-да, сейчас я поняла. Сейчас. Вот это, да?
Ну вот скажите, там какие-нибудь, так сказать, имеют хлоропласты в своем, так сказать, это самое, составе или нет?
Нет, это уже только целомические животные. Уже вот белотерально.
Бывает, что даже в каких-то там, я помню, последних.
Симбионты есть.
Синие зеленые симбионты.
Симбионты, да? Есть.
Но много. Они работают как хлоропласт, получается.
Ну да, если в этом смысле, то есть. Есть, конечно, много у кого.
Я к чему это все говорю? Я говорю к тому, чтобы как-то связать вот этих хвостейших с растениями, у которых тоже есть и билатеральная симметрия, и вот эта самая симметрия спиральная. Вот. И тогда это будет вообще целый ряд через все многоклеточные. Вот это распространение.
Ну, тут мне нужна помощь какого-то специалиста по растению.
Я потому что доклад в прошлый раз сделал как раз о спиральной симметрии и числах Фибоначчи. Поэтому вот у меня вот такой вопрос возник. Ну тут еще какие-то вопросы были, но я вспомнил.
Пожалуйста, еще, да, конечно.
У меня один вопрос и одно как бы соображение. Я давайте, наверное, расскажу все сразу, чтобы вам потом было удобнее ответить. Вот можно первую ту картинку, где был недоверный общий предок, чтобы я мог на нее сослаться. Хотя первый вопрос у меня не про это, но пусть она будет.
Выше,
в самом начале.
Вот это?
Нет, в
самом начале. А, совсем вот по схеме.
Да.
Ага.
Да, вот на самом деле, да, значит, первый вопрос у меня не про это. Первый вопрос у меня про полукорды. Вот, ваша работа про происхождение жаберных щелей очень интересная, но у меня тут вот какой вопрос возникает. Там рассматриваются только кишечнодышащие, а есть еще крыложаберные. У крыложаберных обычно одна пара жаберных щелей, причем устроенная гораздо проще, без этих вот наворотных с аналогами атриальной полости и без всего такого. Вот, при этом довольно многие исследователи, в том числе Клаус Нильсен, и сам Владимир Васильевич Малахов в разное время считали, что как раз то состояние, которое мы видим у крыложаберных, является более примитивным. Вот. И, собственно, хочется знать, что изменилось. Вот если вывести за скобки теоретические основания, вот какие есть данные именно по полухордовым, которые заставляют перебегить это мнение. Что раньше многие считали, что состояние крыложаберных примитивных, вот, а сейчас, значит, предполагается, что примитивное состояние у кишечной дырочки. Вот. Это мне осталось непонятно. Это был вопрос. Вот. Теперь соображение. Значит, тут мне показалось, что выкладках, которые были представлены, есть одно логическое звено, которое, ну, как бы, которое стоило бы рассмотреть подробнее. Да? Вот посмотрим на два состояния, которые здесь сопоставляются. Значит, есть вот этот вот предок, ну вот этот вот предок, пусть он так будет. Вот этот вот предок, которого там предположил Сэшвик в свое время, вот, то, что мы называем метаверной теорией происхождения Белатерии, и вот этот вот замечательный предок, у которого есть вот, значит, серия абсолютно парных целобов, образующихся интероцельным способом. Вот, и, собственно, в рамках метаверной или цикловерной теории предполагается, что это основа, вот, основа эволюции Белатерии. Вот. С другой стороны, ну вот то, что мы все только что видели, кольца левого метацеля, вот, в которых вы так замечательно разобрались, вот, и картинки очень красивые. Я хотел бы обратить внимание на то, что, ну, скажем так, на взгляд дилетанта бросается в глаза именно то, что между этими двумя состояниями никакой преемственности метаберии или сериального повторения как раз и нет. Потому что ведь что мы видим, если использую эмбриональное развитие как источник данных об эволюции, как это обычно делается. Мы видим ровно один. Но я не буду рисовать, потому что мне кажется, более-менее это понятно и так. Мы видим ровно один. Вот этот вот сериальный целом, ровно один. Который там некоторым сложным способом на довольно поздней личиночной стадии полимеризуется вторично. То есть, если честно, вы меня блестяще убедили, ну, тут протокол не ведется, я скажу, что думаю. Если честно, вы меня блестяще убедили в том, что кольца левого метацеля не имеют никакого отношения к исходной метаберии и белатерии, даже если такая метаберия была, чего я не исключил. Вот, предположить обратное можно, но это требует предположения о перестройке буквально всего антогенеза этой штуки, причем о грандиозной перестройке, вот такой, которая называется архалаксис. Буквально все стадии должны были поменяться, и надо еще понять, почему. Вот как-то так.
Ага, спасибо большое. Но я так понимаю, второе это соображение, которое мне надо принять во внимание. А вот что касается, да, давайте про, сейчас я про крыложаберных и кишечно-дышащих расскажу свою точку зрения. Дело в том, что мне на самом деле как-то с самого начала казался вот этот вывод про то, что крыложаберные – это предковая форма, не совсем правильным, потому что обычно крыложаберные – это колониальные организмы. И обычно вот у колониальных организмов наблюдается упрощение в связи вот с миниатюризацией зооидов. Но это много у кого есть. У тех же мшанок, например, вот мшанки очень просто устроены по сравнению вот, там, с фаранидами и брахиоподами и так далее. И поэтому, поскольку это колониальные организмы, мне казалось, что вот эти вот следы их, вот эти вот черты, что у них одна пара жаберных щелей, действительно, что у них практически редуцирован вот хоботок. Вот здесь он у меня, вот этот хоботковый целом большим изображен, но он, конечно, на самом деле гораздо меньше. Вот. Что это все на самом деле признаки вот миниатюризации, связанные с колониальным образом жизни, а совсем не подтверждение того, что это предковая форма. Поэтому я-то вот стою именно на позиции, что кишечно-дышащие вот, больше похожи на предков полухордовых, чем крыложаберные. Вот. А что касается развития личинки, то, если правильно я вас поняла, вы имеете в виду, что у личинки-то закладывается пара целомических мешков, не сразу много.
Если одной фразой, я хочу сказать, что между вот этим вот гипотетическим метаверным предком вот, и иглокожным с кольцами левого метацеля никакой преемственности метаверного состояния на самом деле нет. Метаверное состояние в кольцах левого метацеля проявляется вторичным.
Ну тогда оно и у этого полухордового подобного предка должно появляться вторично. Возможно, да, это так и было.
У полухордовых есть целомическая метаберия.
У них тоже три пары целомов, так же, как и у иглокожих.
Да, но у них нет метаберии в пределах метацеля.
Если, да, то есть у них нет мезентериев, но у них есть радиальные мышцы в туловище, и вот это может рассматриваться как следы когда-то вот существовавших здесь мезентериев.
Какие радиальные мышцы?
Вот у них в туловище две мышечные ленты продольные у волхордовых, но при этом встречаются отдельные такие очень нежные тяжики радиальной мускулатуры.
Регулярно повторяющиеся или хаотичные?
Ну, я их сама не видела, я читала у Гаймана про них, и вот у нее так и написано, очень тоненькие, нежные, радиальные мышечные тяжи.
Еще вопрос, пожалуйста.
Еще такой вопрос. А вот как развитие этих всех систем связано с гомеозисными генами? Потому что порядок гомеозисных генов, он определяет, значит, порядок развития
да.
вот этих систем. Эти исследования, наверное, проводились.
Ну, на самом деле, есть, естественно, гены, которые отвечают за метамерность, но мне пока что не попадалось статей, где обращалось бы внимание на иглокожих вот, в этом плане. То есть, мне кажется, ну, если даже такие исследования и публикации есть, то их, наверное, очень мало.
Но даже не иглокожие.
Есть такие работы, но там вот. Именно в пределах метацеля, там примерно одни и те же экспрессируются гомеозисные гены.
Ну да.
Все самое интересное там впереди там делают.
Да, да. Поэтому пока вот не могу более точно на ваш вопрос ответить.
Там макулатуры, например, кишки, они в серии, у остальных они как-то замешаны в кашу.
Ну вот да.
Ну вот это порядок их в каше, наверное, определяется вот различие.
Вот мне пока что не попалась работа, где вот все было по полочкам.
Ну это, конечно, никто, наверное, даже если делали, не ставил себе задачу. Наверное,
да.
Аналогии нашли и сказали, вот там есть тоже гомеозисные гены.
Да.
А дальше это не развили. И еще вот вопрос такой, значит, у вас левая форма, значит, левая часть пропадает, насколько я понимаю, не правая.
Правая,
да, но это все условно, конечно. Вот, остается левая. А наоборот, есть зеркально-симметричные формы?
Среди иглокожих?
Да.
Хочется аномалии хотя бы как.
Потому что у улиток там, у
да, да, я понимаю.
Все это есть, а и левые и правые формы.
И у камбалы тоже нет.
Да. Вот я сейчас пытаюсь что-то припомнить.
Никто не обращал внимания.
Ну вот, я боюсь ошибиться, надо мне полистать Иванову-Казас на эту тему. Мне кажется, что есть у, по-моему, как раз галатурий. Вот. Но боюсь вас запутать, не буду стопроцентной
уверенностью. Тут бы я вот что хотел сказать, что кривизну или визну определяют критические состояния в развитии, да, неопределенность. И когда слабое воздействие, значит, которое направляет в левую или в правую сторону, оно определяет, значит, какая форма будет, да, в эти критические состояния. Но если присутствует вот это слабое воздействие, оно тоже асимметрично, так сказать, оптически или, скажем, пространственно асимметрично, то всегда будет в одну сторону направлена эта форма. И вот таким образом мы можем проникнуть в природу, вот, если это только одна форма или преимущество одна форма, этого воздействия и определить критическую стадию.
Спасибо.
Где вот это происходит?
Если позволите, у меня много вопросов. Я можно посещать? Во-первых, опять вот того вот билатерального предка метанального. Здесь просто я хотел бы уяснить, откуда взялись неправные целомы на переднем и заднем конце.
А, где же у меня эта снимка? Ага, вот.
Ну, можно это, нормально.
А, ну, они взялись, вот. То есть я просто их так нарисовала.
В этом есть смысл?
Нет. Вот, до данной схемы я этого смысла не вносила. То есть я когда рисовала эту схему, я просто взяла картинку из статьи Малахова, обвела ее, чтобы можно было вставить сюда.
А что, Малахов подразумевает, что была на переднем и заднем конце непарная конечность, анальная и ротовая?
Нет, вот в той статье, с которой я эту картинку рисовала, тоже значения у этого нет. То есть здесь просто подразумевается, что вокруг кишки образовались вот эти вот кармашки, да, То есть на самом деле даже правильнее было бы, наверное, это животное совсем уж предково рисовать, может быть, даже вообще кругленьким, и вот радиальные карманы, как вот у актинии, например.
Хотелось бы все-таки для белатрии иметь четное количество карманов.
Ну то да, есть, ну да. Да.
Ну, то есть она, конечно, белатеральной симметрии здесь не видна в картине.
Ну да, ну только... Я вас поняла, ладно, я передела.
Вот. Дальше, если предполагать наличие метамерного предка, то следующий вопрос стоит, каково первичное количество метамерных пар, ну, то есть пар целомов. И после этого у меня возникает вопрос, почему вам недостаточно трех пар про целя, мезоцеля и метацеля, чтобы считать, что метамерия была. Зачем нужно еще?
Можно отвечать, да?
Да, да.
Но тут какое было исходное количество, сложный вопрос. У ископаемых венского периода, вылетел у меня из головы, эдиакарский период, там у вот этих вот недавно найденных метамерных животных, которые мы называем метамерными, у них до там 200 может быть вот этих метамеров, но там такой есть скользкий момент, метамеры там расположены не симметрично, а вот сдвинуты друг относительно друга, поэтому, может быть, они не имеют на самом деле, да,
если они вообще животные.
Да, да. У современных животных самое-самое большое количество метамеров, примерно порядка 500, то есть 500 пар вот, может быть у различных аннелитов, потому что они в течение жизни нарастают просто и все. Вот. Что касается трех пар, то есть раз мы говорим, что у фаранит и у брахиопод достаточно нам двух пар или трех пар у брахиопод целомов, то почему мы про иглокожих также сказать не можем? Дело в том, что здесь просто, видимо, ответ заключается в том, как шло изучение. То есть почему никто не предполагал целомическую метамерию для иглокожих раньше, я не знаю.
Нет, у меня другой вопрос. Ага. Почему разделение на процель, мезоцель и метацель нельзя уже это считать целомической метамерией?
Потому что протоцель и мезоцель это и протоцель, и мезоцель, и метацель имеют очень разное строение и разные очень выполняют функции, разный набор органов. То есть, например, выделительных воронок. Например, в метацеле у полухордовых и у иглокожих их нет, в мезоцеле тоже, в мезоцеле тоже нет, а вот в протоцеле, в аксоцеле есть эта выделительная воронка. То есть вот эта вот очень большая разница в строении, которая, видимо, объясняется большой разницей в функциях, не позволяла говорить о метамерии. Все-таки целомическая метамерия исходно идет не столько из целомических этих карманов, сколько из прилежащих целомических органов, выделительных воронок, например, нефридиев. Именно количество метамерное этих целомических выделительных воронок такой явный признак метамерии, потому что это не просто внешняя метамерия, а именно метамерия внутренних органов, выделительных в данном случае. А у иглокожих никаких выделительных органов, кроме мадрипорита, то есть одного единственного целомодукта, больше не существует. И поэтому просто этот признак множественности этих целомодуктов, этих дырочек выводных, его нет у иглокожих, поэтому
то есть протоцель, мезоцель и метацель это принципиально разные образования, которые трактовать как метамеры нельзя.
Мне кажется, здесь вопрос терминологии.
Первичная гетеродонность.
Хорошо. Теперь дальше у меня вопрос, почему предполагается, что лежание на правой стороне подавляет правую целому? Камбала лежит на правой стороне, другая на левой. И у них почему редуцируется тот целом, на какой стороне оно лежит, а не наоборот? Там наоборот такая подушка, приятно не лежать на той стороне.
Тут опять же, изначально целом, с этой своей выделительной целомической воронкой нефридием, он же должен как-то дренироваться, то есть вот из него должны продукты обмена как-то выводиться, собственно, для чего в нем вот эти целомические воронки и есть. И если вы лежите на своих правых целомах, у вас, получается, эти воронки открываются в дно. То есть толком вот это вот выделение идти не может под себя. Да. Вот. А на вот этой верхней стороне, которая там морфологически левая, а вот теперь получается верхняя, в ней эти воронки открываются, получается, вот, в окружающую морскую воду. И вот это вот выведение, экскреция продуктов обмена азотистого, она может осуществляться вот, гораздо более удобным образом. А второе соображение касается щупальцевого аппарата, это вот что именно про мезоцель. Если действительно вот парные мезоцели использовались как вот ловчий щупальцевый аппарат, как оно и у лофофоровых, например, у них тоже мезоцель формирует щупальца, вот лофофор, то если вы ложитесь на правую сторону, то куда будут торчать эти щупальца? Они, получается, здесь вот особо не нужны. Вот развивается левая вот эта сторона с щупальцами, а правая.
Но казалось бы, ту сторону, на которой лежишь, и которая такая несчастная, и там как ее умывать, выводить из нее? Ей все равно нужен дренаж.
Ну вот да, поэтому правые редуцировались, а левые вот образовали кольца вокруг кишки.
Оставив наверху отверстие,
возникает такая проблема, если ее принудительно положить вот в этой стадии развития на другую сторону, значит, все обратится на основе, если в этом причине.
Ну, возможно, что покладание личинки на правую сторону уже не даст такого эффекта.
Ну, значит, это не причина.
А у этих вот, я забросил, как они называются, эти, ну, кальций-хордаты, если...
Да-да.
Да, вот, которые лежали на правой стороне, да. У них хороший же внешний скелет полный. Угу. У них там никаких признаков целомодуктов нету на этой верхней стороне, хоть какие-нибудь дырочки.
Только вот жаберные щели у кальций-хордат вот эти вот, ну, то, что считается жаберными щелями, то есть у них есть метамерные дырочки. Но вот как-то решили, что это жаберные щели. Если мы стоим на позиции, что жаберные щели – это остатки действительно когда-то нефридиальных воронок целомодуктов, то значит, это действительно гомологичное образование, и вот это целомодукты и есть метамерные.
Хорошо. Теперь у меня дальше вопрос такой. Вот вы говорите, что это про кишечнодышащих, что, значит, у них была метамерия и метацеля, и потом в связи с роющим образом жизни она исчезла, чтобы какой-то там гидравлический действие осуществлять. Но, насколько я понимаю, кишечнодышащие своим туловищем не осуществляют никаких роющих движений. У них там только продольная мускулатура, ну, не считая их хаотических, радиальных. Они же не роют туловищем, они роют только хоботком. Зачем, если они когда-то рыли туловищем, то... Значит, на той стадии исчезла метамерия, предполагаемая этого туловища. И после этого они перестали туловищем рыть?
Ну да, то есть они вот сначала рылись, а потом решили сидеть в норке и все, только хоботком все вокруг собирать.
Хорошо. Значит, что-то у меня еще какие-то были вопросы. Про кишечнодышащих у меня еще вопрос. Ну ладно, я его отложу, пожалуйста. Значит, в качестве комментария я бы сказал, что такую вещь, что... Да, в качестве комментария. Что вот у позвоночных тоже бывают подразделения этой вот метацели. Ну, я имею в виду не истинную вот эту метамерию, связанную с мускулатурой, там этими почечными этими нефронами, а вот основная полость тела по мере эволюции дает дополнительные отсеки. Там перикард у позвоночника, он образуется, поскольку сердце в другом месте, не в процельной части, а в метацеле. Потом плевральные полости вокруг легких. Это типа как вот эти вот кольца левого метацеля у иглокожих. Ну, то есть это совершенно вторичное подразделение, к метамерии не имеющее никакого отношения. То есть на меня тоже эти кольца производят впечатление вторичной сегментации. Mm-hmm. Тем более, что они вот там, можно картиночку, где у вас на древе они показаны очень красиво разные. На древе, где, да, ниже, где, сейчас, да, уже. Mm-hmm. А нет, здесь это подробнее скрыто, выше.
А какой?
Меня интересует проблема, где каким-то образом, да, вот, наверное, это.
Вот это?
Нет, или выше.
Вот это?
Да, ну, допустим, это, да. Меня интересует, во-первых, технически, каким образом несколько колец левого метацеля переползло вперед от левого мезоцеля левого процеля, и почему, когда вы показываете картинку разных иглокожих с дополнительными этими кольцами, на каком основании вы проводите гомологию дополнительных колец, хотя у одних они расположены спереди от амбулакрального этого мужчины, а у других сзади. Вообще, по критерию положения, это выглядит скорее как разное новообразование. Да, вот это.
Вот это, да.
Вот, там, значит, у фигур H3 кольца вылезли вперед, а допустим, у кого? Допустим, у кореноидов, у них все кольца позади. Как бы, вот, как проводить гомологию дополнительных колец, которые лежат по разные стороны от левого мезоцеля?
Ну, тут гомология проводится главным образом по тому, из какого зачатка целомического они происходят. То есть это просто показано, что вот эти кольца происходят именно из левого соматоцеля. Вот, когда эмбриологическое развитие личинки наблюдается, то вот это видно. А вот эта трансформация, вот этот переход колец друг относительно друга, он действительно много вопросов вызывает. Вот у меня здесь даже такая вот стрелочка, не зря нарисована. Дело в том, что вот между звездами и Офиурами очень это наглядно видно. У них, например, вот у звезд половой целом располагается вот такой вот аборальной, в анальной части, а у Офиур вот этот самый половой целом располагается в оральной части. И у меня есть работа по этому поводу, где подробно объясняется, почему так произошло. Дело в том, что у морских звезд, вот, и мадрепорит лежит на анальной, на аборальной стороне, а у Офиур мадрепорит лежит тоже на оральной стороне. А вот этот вот каменистый канал, он у Офиур образует такую вот петлю. И мы предположили, и эмбриологические данные на самом деле это подтверждают, что мадрепорит у Офиур закладывается тоже на анальной стороне, а потом он вот через экватор как бы переползает на оральную сторону, каменистый канал образует вот эту петлю, и поскольку вот
мы не можем... Кольцо, все обошло,
весь осевой комплекс тянется за собой, да. И поэтому вот действительно иглокожим вот бывают у них такие вот какие-то сложные очень вот эти перестановки колец самотоцеля, но в радиусах при этом вот это вот положение, свойственное морским звездам, у Офиур тоже сохраняется. Вот радиальные выросты полового целома у них все равно будут выше, чем вот перигемальный целом.
Я уже запутался.
Ну, анальные.
Хорошо. А вот те маленькие колечки, как провязают вперед оральные, нет, вот у Офиуры, маленькие колечки, как провязают вперед от левого мезоцеля и левого процеля? Как они меняются местами? Это что, типа на уровне мезенхимы и стенки левого мезоцеля, то есть из целомического эпителия выселяются клетки, которые проползают сквозь между кишкой и кольцом амбулакральной системы вперед, а потом образуют новый пузырь?
Нет,
они сохраняют, вот по мере их развития, они сохраняют преемственность полости по отношению к левому мезоцелю? Или это сгусток клеток, который потом дает новый пузырь?
Нет, это целомический кармашек, то есть пузыречек отшнуровывается от левого соматоцеля.
Они перемещаются, пока левый мезоцель еще не успел воткнуться в кольцо? У меня была такая версия.
Ну вот я прямо такую подробность не могу с уверенностью сказать.
Ну а как еще? Сказать. Чисто логически, как еще?
Вот. Ну, то есть это как какая-то капля, которая...
Да, именно отшнурованный такой вот кусочек.
И она падает вдоль кишки, в щель между кишкой и синим кружочком, кольцом, да? Падает такая капля, а потом образует новое кольцо.
Ну, вероятно. Не факт, что именно в эту щель. Это же схема. То есть вот как именно происходит это перемещение, я затрудняюсь ответить. То есть я... Вот в книжках так написано, что от именно мешочка левого соматоцеля отшнуровывается тоже такой маленький мешочек, не кучка мезенхимных клеток.
То есть там есть полость?
Да, там есть полость. Потом он отделяется абсолютно вот от этого левого соматоцеля и вот формирует новый цилиндр.
Но он при этом уже в виде кольца?
Нет, нет.
То есть он на самом деле может обойтись с любой стороны?
В какую сторону идет замыкание?
Если бы он был в виде кольца, то он мог бы... пролезать только между, соответственно, мезоцелем
Понимаю, да, что вы имеете в виду. Тут не про все целомы есть данные. Вот периоральный целом, вот который вот самый светленький, он отпочковывается именно в виде кольца. Уже на очень поздней стадии. А вот, например, вот этот вот перигемальный целом, который вот рядом с аксоцельным перигемальным кольцом, он вообще на самом деле формируется из 5 зачатков отдельных, которые такими подковками вот лежат, какой, и потом какой, они сливаются. Какой? Вот перигемальный соматоцельный, вот этот вот. Поэтому тут у всех разное. Вот.
Значит, как минимум пероральный должен точно ползти между кишкой и мезоцелем, потому что иначе он просто никак не может оказаться с другой стороны. Ну, если он уже в виде кольца, он не может обойти снаружи.
На самом деле, вот на эти схемы не надо прям так ориентироваться, что они прям совсем абсолютно соответствуют анатомическому строению. На самом деле периоральный целом, он тесно кишку окружает, а амбулакральный целом пошире, то есть он как бы более широким кольцом идет, не примыкает к кишке.
В любом случае амбулакральный целом оказывается между двумя частями метацелия.
Да.
В любом случае.
От этого мы ничего не можем взяться. К наружу. Ну да, да, да. То есть часто, да, оральный периоральный целом он ближе к рту, чем амбулакральный. Это вообще сплошь и рядом. Вот у галатурии тоже самое.
Насколько тесно в кишке примыкает левый
трапсель? Он к кишке вообще практически не примыкает.
То есть он как амбулакральный?
Вот это, да, вы имеете в виду осевой
цель? Да, да. Это кольцевая очередь.
Его
колечко. А, его колечко? Его просто колечко не примыкает к кишке.
Просто периоральный целом должен пролезть еще и там.
Тут смотря что, зачем появляется. Вот это вот замыкание в кольцо осевого целома, вот я не помню, оно замыкается до образования периорального целома или после этого.
Кстати, в этом смысле глюкоз какой раньше начинает вообще развиваться? Какой из целомов? Про, мезо или мета?
Ну, вот у них появляется два целомических зачатка, потом они разделяются на переднюю и заднюю часть, и вот из этой задней части будут только соматоцели. Угу. То есть можно сказать, что соматоцели отделяются как бы раньше, да. А вот из передней части получится аксоцель и гидроцель, то есть протоцель и
мезоцель. То есть они могут начинать делиться уже даже когда там метацель пошел что-то делать.
Кто делится?
Ну, то есть, передняя часть может поделиться на процель и мезоцель уже тогда, когда метацель начал сам на что-то сегментировать.
Ну, теоретически да, а точно не могу вам опять же сказать. Я вот именно настолько детально эмбриогенез не смотрела.
А вот по этой картиночке мне еще вопрос. А вот что это за там такие канальчики соединяют у гинейды?
Вот
да.
Здесь?
Да.
Дело в том, что у них вот таких вот прям отдельных колец соматоцели нет. У них есть точно отдельное половое кольцо, вот оно ни с чем не сливается. А вот вся остальная полость тела, она не разделяется жестко. Она вся состоит как бы из отдельных таких вот кармашков, слившихся между собой. Но при этом вот видно, что все-таки ну вот часть вот этих полостей сконцентрирована, например, ближе вот к рту, а часть сконцентрирована вот больше вот именно в основной полости тела. То есть я здесь пыталась показать, что эти отдельные кольца очень в широком сообщении между собой находятся. Что они не отделены вот, полностью, как у эутерозоа, подвижных глюкозов.
Скажите, а наличие пяти лучей у звезд определяется вот этой пятилучевой симметрией синим этой самой образования?
Не очень поняла ваш вопрос. Почему?
Вот самые лучи пять.
Да.
Да. Вот звезд пять лучей.
Да.
Значит, они с чего-то должны начинаться, эти лучи, когда они возникают. Угу. Каких-то внутренних или исходных эмбриональных структур. Угу. Так вот, какие эмбриональные структуры, значит, являются родоначальником образования этих пяти лучей?
То есть, почему именно пять лучей?
Ну, да.
Не могу вам сказать. Просто вот идет замыкание левого вот этого гидроцеля в колечко, и вот в ходе этого замыкания на нем пять вот этих вот бугорочков появляется и разрастается.
Ну, примерно так же, как у синего вот этого образования.
А да? Это он и есть.
Вот. А это он и есть. Да, вот да. Я и говорю, определяется этим.
Ну вот это вот гидроцели есть, да. То есть,
ну вот и это... вот мой вопрос о гомеозисной геле как раз и связан вот с различием этих структур. То есть расположением гомеозисной гели генов и, соответственно, их, значит, функции, вот, можно объяснить, вот, мне кажется, это различие, вот, в каком порядке они ДНК находятся,
да.
И, соответственно, в каком порядке они активируются.
Да, я с вами согласна, но это мне надо еще искать, или, может быть, даже самой что-то пробовать сделать в этом направлении.
То есть, мне кажется, это все время об этом нужно.
Да, да, да. На самом деле меня на каждом этом докладе спрашивают про гены, но я вот все еще никак за полгода не соберусь толком заняться поиском литературы.
Скажите, пожалуйста, какой адаптивный смысл гомеозисы?
Ну, есть такая версия, что когда у вас много одинаковых, вот, сходных и могущих выполнять одинаковые функции, вот, как бы, таких комплектов органов, то это более способствует вот, выживанию. То есть вы можете потерять, грубо говоря, половину тела, а вторая половина тела при этом будет нормально функционировать. Когда уже этих органов остается мало, или там они вообще в единственном числе представлены, то вот больше риск не выжить в случае там, каких-то критических воздействий на организм.
А у меня еще вопрос. Можно? Вот какого рода факт или факты убедили бы вас в том, что это деление на культы вторично, а не первичное метамерин? То есть какого, чем бы вы фальсифицировали собственную гипотезу?
Ну, на самом деле гипотеза очень и так спекулятивная. То есть, на самом деле, против очень много, может быть, даже больше, чем за аргументов, и так уже существует. Нет целомодуктов никаких. То есть, вот, эти, вот этого вот главного признака истинной целомической метамерии у иглокожих нет даже и в помине. Вот. Нет, ну, по крайней мере, вот из того, что сейчас изучено, хотя дальше вот я собираюсь нервной системой заняться, но пока что из того, что есть сейчас, нет никаких подтверждений в строении нервной системы, что вот это вот действительно какие-то вот последствия истинной теломической метамерии. Поэтому меня, в общем, даже не надо убеждать в том, что это действительно может быть вторичное разделение. Здесь еще тоже играет такую большую роль вот этот вот факт, что, про который сейчас тоже шла речь, что исходный-то вот, исходная пара целомов все-таки одна единственная. Нет такого, что у вот, личинки образуется сразу много метамерных кармашков. То есть она не повторяет вот этот вот ход, который мы гипотетически там, для метамерных организмов, для белотерий вот, о котором говорим, что вот был щелевидный рот, вокруг него много целомических карманов метамерных, которые замкнулись, вот образовался метамерный общий предок. А в эмбриогенезе же это не повторяется, вот нет такого, что действительно много таких кармашков образуется у билатерально симметричных животных. Вот. Поэтому ну много здесь вот таких вот аргументов против, уже даже сейчас существует. Что меня могло бы убедить в том, что это совсем-совсем какая-то чепуха? Не знаю,
может... Не чепуха, а в том, что ведь есть две альтернативы, как вы говорите.
Да.
Что верна другая альтернатива.
Да.
Ты не говоришь, что первая чепуха.
Ну да.
Не верна просто.
Ну, не знаю даже. Я уже столько привела аргументов, которые, в общем, уже и так могли бы меня убедить.
Сама возможность классификации предполагается, естественно, как-то, в этой гипотезе?
Ну, как и любой гипотезы, наверное, да. То есть я не буду с фанатичным блеском утверждать, что так все и было, и на самом деле ничто меня не убедит в обратном. Просто вот я изучала целомы иглокожих всяких, вот или аутерозоиных, и вот сейчас до лилии дошла. И вот в какой-то момент мне пришла эта идея в голову, что что-то у них вот этот вот левый соматоцель образует эти кольца, при том, что ни аксоцель, вот, ни мезоцель, гидроцель никаких вот этих множественных колец не образует. А вот соматоцель образует именно множественные кольца. Почему-то. А у полухордовых тоже вот есть протоцель, пара хоботковый и перикард, есть мезоцель, воротниковые целомы, вот они по одной паре. А метацель, вот он длинный, и в нем еще и вот эти вот метамерные жаберные щели, что вот может быть говорит о том, что и метацель-то тоже был метамерным. И вот, вот это же мне показалось неспроста, что и тут вот метацель, возможно, метамерный, и у иглокожих метацель, возможно, ну то есть невозможно, а вот из нескольких колец состоит.
Хорошо, а можно поставить вопрос по-другому? А что бы вас убедило в том, ну то есть какой факт должен был бы найти, чтобы вы... сказали, что предок всех белотерий был не метамерным вот, в истинном этом смысле. Вот это.
Ну, предок всех белотерий бы вот нашелся. Мне, понимаете, мне сложно сейчас предположить то, как дальше пойдет наука и что будет открыто еще в будущем.
То есть, я... Если бы нашелся, например, идиокарский какой-то белотерий с твердым желательно скелетом, чтобы он сохранился, и у которого было бы два жестко симметричных целомодукта, это бы, наверное, было аргумент. Да?
Почему? Может, у него редуцировались остальные?
Ну нет, у идиокарских не может, еще
раз. Про метамерного предка я же тут повторяю на самом деле гипотезы. Это же не я такая гениальная это придумала. Я так понимаю, что основа вот логической базис под эту идею в том, что у разных совершенно групп белотерий, то есть у трахозоиных, у лофофоровых, у эгдизозоа и у вторичнородных, вот есть у, причем у таких вот примитивных форм, есть вот эта вот метамерия. И предположить, что она возникала 4 раза независимо, ну, как-то вот немножко странно.
Нет, если она когда-то, в Масуких тоже... Она
ну, да, то есть понятно, что это не совсем невозможно.
А у пиявки есть метамерия?
У пиявки есть метамерия. У нее есть ложная метамерия вот в покровах, потому что у нее вот сегментов, если на нее снаружи смотреть, больше, чем в теле на самом деле. У нее каждый истинный сегмент снаружи разделяется еще на 3-4 вот ложных сегмента.
А с другими какими-то мышцами?
Нет, вот просто вы на пиявку смотрите, она вся такая вот из колечек состоит. А вот если на нее еще более внимательно смотреть, то видно, что вот эти колечки в теле, они, их можно вот, они группируются. То есть три таких как бы тоненьких колечка образуют вот одно толстое кольцо.
Кластеры.
Да. Вот. А вот именно истинных целомических сегментов у них 33, а вот ложных
получается больше. Пиявки.
Практически, только у примитивных вот рыбьих пиявок, их теопделит, вот у них меньше.
Еще вопрос. А бывают не билатеральные, но метамерные?
То есть не целомические вы имеете? Потому что билатерия мы
нет,
здесь...
Нет, у меня чисто по симметрии. Вот не билатеральный, понятно, вверх-вниз отличаются и плывем в одну сторону.
Да.
А осевая симметрия, при этом метамерия. Вот такие вещи.
Ну, стебель лилии.
Ну да, типа стебель лилии, только...
Вот... Она метамерна, стебель лилии.
Стебель лилии метамерен, но это метамерия не целомическая. Вот. Это для подвижности сделано. Вот. Так же, как позвонки у афиург в лучах, вот там они тоже. Вот.
А свободно живущих, наверное, нет, да, таких? То есть всегда появляется галатерия.
Ну вот я так вот сходу, по крайней мере, мне ничего в голову вот не приходит. Просто для меня, я отравлена преподаванием, и для меня белотерия — это целомические, а не белотерия — это, соответственно, двуслойные животные. А у двуслойных животных целома нет, и про целомическую метаберию речи тоже нет.
А вот еще один вопрос. Значит, звезды здесь рассматриваются пятилучевые. Бывают и восьмилучевые,
да.
Бывают и 13,
да, и 20-лучевые.
Естественно, похожее должно быть различие. По-моему, даже трехлучевые бывают. Вот, скорее
у вас. Ну, трех — это когда оторвали, там съел кто-то.
Скорее у вас, да, чем, да. Это. А вот 8- и 13-лучевые, там, наверное,
да.
Все тоже похоже вот на эти картины.
Ну,
никто не изучал.
Да, на самом деле вот мы сейчас тоже хотим с моей аспиранткой заняться, разобраться вот с осевым комплексом. Осевой комплекс-то он один у пятилучевых звезд. Вот он, ну потому что это вот протоцель, правый, левый, вот он один в радиусе определенном располагается. А вот у многолучевых-то звезд, как вот это все развивается? У некоторых афиур есть вообще 5 мадрипоритов. То есть вот снаружи 5 мадрипоритов. А вот что у них там с осевым комплексом, не резали, не смотрели. Вот хотим мы этим заняться.
Что такое мадрипорит, я не знаю.
Это вот эта вот дырка.
А, это дырка.
Да, то есть это внешнее свидетельство.
То есть
5 вот
таких
их
внешних.
5, да, то есть у них даже мадрипорит, вот не один, а вот их 5, и радиальная симметрия снаружи вообще никак не нарушается.
Ну вот дальше можно, мне кажется, провести, значит, рассуждение. Перенести на осьминогов, например, которых тоже 8 этих самых лучей. И, наверное, там что-то подобное можно тоже найти в плане развития. Потому что я думаю, что план
колец
развития сходен должен быть.
Колец у них нет.
Колец-то да.
Колец нет. Ну, значит, какие-то аналоги надо там.
Коллеги, геометрические. Наша беседа сейчас превращается немножко в дискуссию. Я думаю, просто сейчас мы немножко глушим молодежь. Может, у кого из студентов есть вопросы? Да,
у меня небольшой вопрос. Вот у вас на схеме Медеи показано, как и последний самом заходит в стебелек. Вы об этом говорили. Что с ним происходит у бестебельковых Медеи?
У бестебельковых вот этот вот целомчик образуется в виде кольца, но он сливается вот с гипогастрическим целомом. От него остается вот пятикамерный орган. Но я сознательно не говорила так особо про пятикамерный орган, потому что с ним надо разобраться еще.
А что он такое
на самом деле? Дело в том, что у лилий вот в стебельке и у бестебельковых лилий тоже, просто такой коротенький есть такой кусочек, вот в вы режете стебелек поперечно. И видите, что вот вокруг оси стебелька 5 симметричных таких вот компартментов целомических. Они точно, вот это, они называются пятикамерный орган, происходят из правого соматоцеля. И вот как оно все это происходит, вот с этим хотела бы еще разобраться дальше. Лилиями вот я пока только их порезала, посмотрела, но вот еще толком не разбиралась.
Вы хотите, значит, сказать, что стебель лилии, поскольку в нем есть очевидная сегментация, и если там весь целом это правый метацель, то это, соответственно, метамерия правого метацеля, которая соответствует этим кольцам левого метацеля?
Нет, они вот так располагаются. То есть не колечками эти 5 компартментов идут, а вот 5.
Но ведь на сегменты посечен только скелет твердый.
Да, да.
А как там все сплошная трубка?
Да, трубка из 5 вот таких каналов. Все,
еще вопрос.
А эти 5 каналов, они отходят от колечки или вот это?
У взрослых нет.
Дробиться на
вот эти 5 каналов, да. То есть это здесь я просто...
Но не очень взрослых, это такое кольцо.
Да, да, кольцо. От него начинают отрастать вниз вот эти вот 5 каналов.
Чем взрослее оно становится, тем больше это разбито уже на отдельные 5 кругов.
А потом, да, разделяются на отдельные 5 каналов. Вот таких вот.
Еще вопрос.
Мне вот интересно, вот заговаривают про бифигуру, у которой 5
матрикулит.
И вот, собственно, сколько у них лучей?
5? Да, 5 лучей, и при этом вот в каждом интеррадиусе есть мадрипарит. Вот. У Горгона Цефлюса вот это вообще сплошь, вот эта примитивная фигура, у нее лучей как бы считается, ну то есть кажется, что много, но на самом деле просто это разветвляются вот эти исходные 5. А так-то лучей 5, и вот в каждом интеррадиусе мадрипарит.
Можно еще? Я знаю, есть такая некоторая дискуссия по поводу того, что вот в лаборатории на самом деле 5 лучам соответствуют эти целомы
щупалец.
5 щупалец. А эти выросты это не соответствуют 5 лучам остальных, а это интеррадиальные выросты. Вот вы как считаете, что правильно? Вот это соответствует 5 остальных иглокожих, или все-таки вот это как раньше считали?
Вот я, вот то, что я видела своими глазами, меня, я эмбриогенез не смотрела, я уже взрослую галатурию резала, но меня, мне все-таки кажется, что и то, и другое соответствует. Просто у, то есть гомологом вот каждого радиального канала у предка иглокожих, у галатурии является и целом щупалец, и вот этот вот радиальный канал. Просто он
разделились так немножко со двигом, а потом один остался вперед, а другой загнулся туда к
раму. Да, да.
Еще вопрос. Или мы не можем?
Есть вопрос у меня. Я вам только помню, если не ошибаюсь, у них такие весьма интересные и сложно устроенные личинки при развитии. Да?
У иглокожих?
Ну да.
Ну да.
И у них есть такие поиски ресничек.
Да.
Как-то можно ли привязать эти поиски ресничек, которые образуются на поверхности, к целомической кости? Как-то они связаны?
Нет. Вот какой-то особой связи нет. Хотя вот у личинок Далиолярии, у морских лилий, в какой-то момент, довольно-таки ранее, происходит разделение одного ресничного шнура на отдельные 5 шнуров. Но эти 5 шнуров, они лежат как бы вот вдоль передней задней оси личинки, вот вдоль передней задней оси Далиолярии. И как-то, ну, мне не попадалось чего-то, чтобы меня навело на мысль, что они как-то с целомами имеют вот какую-то связь. А у большинства личинок этих шнуров, этот шнур либо вообще один, вот у личинок афиур и морских ежей один ресничный шнур, просто он очень сложный, такой очень извитой. Вот. У морских звезд 2 ресничных шнура, приоральный такой маленький, и посторальный длинный. А у галатурий сначала один ресничный шнур, а потом он разделяется на 2. Вот. Ситуация такая с ресничными шнурами.
А, кстати, на какой стадии вот происходит подразделение, по крайней мере, на отрез нам выходило целомы?
На очень ранний. Вот,
буквально. То есть это у личинок? Или все-таки уже...
На 3 отдела целома? Да. У личинок, еще прямо
личинок,
в бетинарии.
У личинок 6 отделов уже?
Да, угу. Да.
Все 3?
Да. Ну вот сначала вот один, потом он разделяется на передний и задний, а потом передний разделяется на...
И в этот момент уже это еще личинка.
Еще личинка, да, еще личинка.
То есть теория нормального тела. Если нормальное тело только проявится.
Насколько вот, когда вы блокаете интермерии, да, вот взять идеальную, то вообще все повторяется. Даже у кишечника будут какие-то вот метамерные какие-то кармашки. Неоднородности, кармашки.
Да, да.
А там есть свои нефриги, какие-то свои. Это вот идеал. Берем противоположный конец. Только одна система органов вот их будет как-то метамерно. Вот насколько вообще, как бы сказать, насколько вот размыто вот между этими крайними случаями вот выраженность метамерии?
Очень размыто. То есть есть самые разные варианты.
Сочетания.
Да, да. вплоть до того, ну вот, например, у сифонкулит и у хиорит, у них только вот брюшная нервная цепочка, вот эти вот ганглии сохраняются, и все. Никакой другой метамерии, ни целомической, ни нефридиальной, ничего не остается. Вот. У аннелит, наоборот, вот очень как раз фактически вот этот идеал, да. Только вот передние и задние отличаются, вот, перистомы. И...
Вот к чему все-таки вы скорее склоняетесь, что это какая-то приспособа онкогенеза, то есть, ну как сериально, да, проще, отработали систему, и дальше ее просто перерывали. Или у этого есть какой-то функциональный смысл, ну не знаю, там, начиная от локомоторного, кончая каких-то, что выделительная система, если она использует диффузию, если человек хороший кровеносной системы, как у нас, да, одни почки совсем управляются. А если нету, то тогда надо как-то равномернее разбрасывать вдоль низовой схемы. Ну, я не знаю, какие проявления, но вот, соответственно, какой, к чему, что скорее, это вот онкогенетические дела или уже как бы дефинитивно?
Нет, мне кажется, что не знаю, как именно определенно ответить на ваш вопрос. Меня большую симпатию вызвало вот второе положение, про которое вы говорите, да. Да, потому что животное, когда переходит на принципиально новый уровень по размеру, оно занимает сразу какую-то там новую, вот, совершенно незанятую экологическую нишу. То есть сначала образовались многоклеточные, по сравнению с одноклеточными. Потом, вот, видимо, из многоклеточных вот эта вот метамерность тоже работала на вот это вот увеличение размера. И действительно, надо и дренировать организм, поэтому много повторяющихся нефридиев имеет смысл. И надо иннервировать всю эту мускулатуру, поэтому повторяющиеся ганглии тоже приобретают смысл. То есть, мне кажется, здесь вот главная работа идет на увеличение размеров в связи с занятием новой экологической нишей. То есть так же, как у простейших идет, например, увеличение количества ядер, так же вот и здесь идет
такая. Просто смотрите, вот если метамерия поперечных каких-то мышечных образований, вот известно, да, что у нас мышцы любят группироваться в какие-то пучки, потому что им так комфортнее, чем как в языке диффузно. Да? Вот еще повод какую-то метамерию создать чисто ради того, чтобы кольцевые мышечные волокна или тяжи поперечные, да, чтобы они вот группировались. Будет выглядеть как метамерия, хотя это может быть вообще... Нет, это чуть-чуть другое. Но это может быть никак не связано с первичной вот...
Может быть.
Вы имеете количество пальцев на руке?
Ну да. Нет, количество даже...
Пять.
Нет, в языке мускулатура не диффузная, она строго распределяется слоями горизонтальными,
вертикальными.
Поэтому это тоже некоторые как бы
очень много
метамерии в локальном месте.
Ну как, стебельки у морских.
Вот я обращаю внимание на количество лучей, значит, 3, 5, 8, 13, молодежь, наверное, не вся была на прошлом семинаре.
Точно.
Да, поэтому я сама поясню. Это числа Фибоначчи, это числа Фибоначчи. А эти числа очень хорошо появляются у растений. Допустим, морфология растений. Лучше всего вы увидите это на шишках самых разных. Значит, парастихи, то есть рядки вот на этих шишках, еловых, сосновых, ананасовых и даже у подсолнуха. Все эти количества этих парастих – это числа из ряда Фибоначчи. Вот. А эти числа образуются при плотной упаковке шаров в цилиндре, вот. Ну, типа парастихов и так далее. То есть эти числа Фибоначчи, и, соответственно, они соответствуют этим парастихам, количеству парастихов. Вы знаете, что плотная упаковка шаров вообще – это либо кубическая, либо гексагональная. Но когда вы пытаетесь плотную упаковку в цилиндре создать, это у вас система чисел Фибоначчи получается. Так вот то, что у растений получается, распространяется на этот ряд тоже – 5, 8, 13 и так далее у животных. значит, там какой-то элемент, значит, в развитии, который, значит, равносилен вот такой плотной упаковке в цилиндре. Вот это нечто общее, которое может связывать вот все эти структуры. Угу.
Спасибо.
Пожалуйста, еще кто хочет высказаться или спросить, вы же все переутомили.
Если вы не очень устали, то такой вопрос. Может, есть серьезно, например. Вот какие-то работы по исследованию их регенеративной способности. То есть, если ей взять, отрезать половину амбулакральных ножек, там, ладно, ваши, ну, ничего, в смысле, это ключа, восстановление.
Регенерация у них очень развита. То есть амбулакральные ножки – это вот вообще расплюнуть. А буквально морская звезда может восстановиться вот просто из центрального диска. То есть если все лучи отрезать. Но вот главное, чтобы вот осевой комплекс сохранился. Потому что он…
Осевой комплекс – то все, да?
Если разрушить осевой комплекс – то все, потому что это сердце-почка. Вот. А если осевой комплекс сохранится, вот он в центральном диске, вы все лучи можете отрезать, они вырастут просто. Регенерация очень развита. Ну, из центрального диска кишку это надо как-то вырвать специально.
Просто куски центрального диска, насколько я знаю, тоже
восстановится. Ну, вообще, да. То есть и кишка из кусочка может восстановиться там, процентов 60, если осталось.
То есть там какие-то стволовые клетки сохраняются?
Дело в том, что у вторичных родов вообще не дифференцированное развитие. У них, вот, в отличие от первичных родов, нет такого, что каждый телобласт развивается, да, они плотипатентны, свойственны практически всем клеткам, поэтому регенерация и у полухордовых, и у морских, и у иглокожих очень вот, на хорошем уровне.
А если резануть какой-то из красных, из стальных колец?
Из самотоцельных, вы имеете в виду?
Их отдельно, не
ну да, то есть вы когда луч отрезаете, вы и самотоцель тоже задеваете, потому что у меня здесь все колечком не изображено, на самом деле оно все в лучи разрастается тоже. Поэтому все это да, при отрезании луча тоже все повреждается.
У меня вопрос, какие могли быть предпосылки к тому, что оно легло именно на правую сторону? Я поняла, что вы сказали, не знаю, на этот ответ, но какие могли быть предпосылки для этого?
То есть зачем оно легло?
Не зачем, а почему именно на правую сторону?
Ну вот то, что легло на правую сторону, это мы так предполагаем из-за того, что правые самотоцели, правые целомы редуцированы. То есть телега впереди лошади стоит. То есть мы думаем как, почему-то они же должны были редуцироваться, почему бы не от того, что животное лежало на правой стороне.
Какой-то хордатный факт лежат на правой стороне.
Да, вот и карпозойные, да, вот эти вот кольцехордатные. Ну хотя там есть немножко.
Спорит, это правое или левое?
Нет, даже не то, что правое или левое, а все-таки есть гипотеза, что вот эта выпуклая сторона у них дорзальная.
Они просто
там...
нормально.
Да, что они нормально.
А может вообще где-то на себе отличный предок?
А вы это все закончили?
Нет, я не закончила.
А может, да, ну, давайте мы тогда сейчас закончим.
В общем, я хотела еще спросить, что еще могло с ним такого случиться, что у него начали редуцироваться правые целомы?
Кроме лежания на правой стороне. Ну, обычно, даже практически всегда, редукция связана с потерей функции. То есть, когда какая-то структура перестает функционировать, она и редуцируется. Вот. Почему перестали вдруг функционировать правые вещи, кроме лежания на правой стороне, я вот сейчас сходу не могу придумать.
Хорошо, то есть гипотез нет. Мне просто узнать хотелось, хорошо, нет. Если вы не можете ответить.
Ну вот, да. Может, они где-то и есть, где-то написано.
Ну, впрочем, птицы не лежат на правом боку, однако у них правая половина половой системы редуцирована.
Да. Ну и аорта, насколько я знаю, да, вот только у птиц и рептилий одна.
Нет, наоборот, у них правая дуга аорта сохранилась.
А у амфибий и у млекопитающих другая?
Нет, у млекопитающих.
Вот, да. А у амфибий обе?
Наоборот, встречаются.
Да,
так, вот эту картинку.
Нет, я хотел максимально общую схему эволюции.
Последнюю, да?
Можно видеть не класс, а битре. Я еще не знаю, есть ли у меня вопрос, я просто посмотреть ее хочу.
Да, пожалуйста.
А вот этот предок, у него есть асимметрия уже?
Ну, у него вот есть асимметрия вот только протоцелей. Вот. потому что асимметрия протоцелий, она хотя и повторяет вот эту правую-левую диссимметрию, то есть левый их сильно развит, а правый мало развит.
Собственно, мне интересно стало, до какого уровня эта асимметрия, по-вашему, вообще возникла, потому что асимметрия передних целомов, насколько я понимаю, есть абсолютно у всех вторичных ротах.
Да, да.
Вот. И логично предположить, что общий порядок вторичных ротах, а не амбулакрани, уже был асимметричным. Ну вот тогда интересно бы его себе представить, конечно.
Да, потому что я думала о том, что вот эта вот асимметрия передних целомов, она работает на вот эту вот гипотезу слежания на правой стороне или не работает. И как-то так вот пришла к выводу по там, источникам и по тому, с чем я работаю, что все-таки вот эта вот асимметрия возникла как-то раньше, вот, чем слежание на правой стороне, не связано вот с этим процессом.
То есть асимметрия протоцелей не связана с лежанием в ноге, а связана с чем-то еще?
Ну, возможно, какой-то вот этот предок тоже когда-то лежал на правой стороне. У него возникла вот эта вот ситуация, потом он перевернулся опять на брюшную, а потом опять лег уже вот на этой стадии, на правую сторону. То есть почему перикард вот так редуцировался до такого маленького пузыречка, сложно вот мне сказать. Возможно, здесь просто перикард связан вот с функционированием почки, что у полухордовых, что у иглокожих, то есть вот этот осевой орган иглокожих или гломерулус полухордовых, это почка, это клубочек кровеносных сосудов, которые вот ультрафильтрацию осуществляют. И он всегда связан вот с протоцелями, с левым и правым, с перикардом и вот этим вот осевым целомом. И вот мне кажется, что все-таки вот строение вот этого осевого комплекса как-то вот таким образом шло, что перикард большой был не нужен.
То есть, короче говоря, вы не исключаете, что тут две асимметрии возникших по разным
причинам. Да.
Это очень интересно, спасибо.
Нет, ну может быть и еще один вариант, в принципе, что удобно делать натурально-симметричное животное, удобно делать два процеля. А реально дефинитивно нужен один.
Да, потому что голова.
Случайно правый стал маленький, левый стал большой.
Да.
И дальше не требуется уже, с определенной точки зрения, не требуется лежать даже на правом боку. Просто есть механизм подавления правой стороны. Почему бы его не распространить на мезоцель, а потом и на метацель?
Ну,
можно не лежать, а просто туда транспортировать механизм. Будет преобладание левой стороны.
А зачем его туда транспортировать?
Это другой вопрос, но зато можно не лежать на одной стороне.
Можно.
Остался только один, если почему-либо функциональное.
Да, один может быть просто лучше, чем двух.
Ну, возможно.
Делать два проще, а нужен один.
Да.
А какой выбирается хороший механизм?
А почему тогда у полухордовых сохраняются и левый, и правый мезоцель?
Ну, они недоразвитые.
А.
Пытаться ясно внести в этот вопрос. Значит, я, собственно, повторю то, что я уже пытался говорить, что существует стадия неустойчивости, когда внешнее воздействие может сдвинуть туда или обратно. Какое, причем внешнее воздействие может быть очень слабым. И не надо забывать, что у нас цитоплазма, она асимметрична. То есть она, скажем, из правых сахаров состоит и левых аминокислот. Механизм может идти даже оттуда, когда высокая степень, так сказать, вот этого неустойчивости. Вы возьмите на лезвие так нож положите, у вас и туда, и сюда может легко. Но если маленький ветерок, значит, дует, то у вас всегда в одну сторону отклонится. Вот такой механизм где-то существует. Просто его надо искать, на какой стадии он существует. А вот где асимметричная, билатеральная симметрия, там, значит, либо этого воздействия нету, либо там, по сути дела, нету вот этой критической стадии. Это может либо левая, либо правая.
Простите, пожалуйста, я, может быть, задам чуть-чуть отвлеченный вопрос. Упоминался пример с камбалами, то есть лево-право. А вы случайно не знаете исследование, от чего зависит именно подразделение, вот какие-то камбалы на правую сторону, какие-то на левую?
Это не ко мне, наверное, вопрос.
Я не знаю исследований, я знаю только, что это бывает на уровне видовой изменчивости, это бывает характерно для отдельных видов там, или родов, что одни лежат на левом и редко на правом, как аномалия. Другие наоборот.
Но таких кардинальных исследований.
А почему это? Нет, наверное, есть, я просто не знаю.
Это значит, существуют вот они механизмы рождения. И одного вида, и другого вида, и то ли сметку, и то ли правой.
У меня такой вопрос. Да. Я помню, что когда читала учебник, говорилось о том, что любая гипотетическая личинка, когда она собирается прикрепиться, она, эта индукция, ее изменение тела, чтобы стать прикрепленной, как-то вот согнуться, она зависит от того, от субстрата. На субстрате есть, может, бактерии или что-то такое, что заставляет ее, распознавание произойти. Что-то такое. И она становится какой-то сидячей или там меняет свою форму из плавающей в какую-то другую. Так вот, может быть, когда тот, который выясняется, на какую сторону он ляжет, может быть, он, когда он еще не лег, он же не знает, где у него правый или левый. И это определится тем, на какую сторону он ляжет. Он ляжет, и что-то в песке или еще где-то его синдуцирует его именно развитие, что он на эту сторону лег, и так он станет. То есть он не будет выбирать правый и левый, все зависит от того, на какую сторону он ляжет, что нет у него права и левого, просто что он лег и станет,
Нет.
Но просто он же может просто подползти к тому, что его интересует. Не обязательно ему ложиться.
То есть он гипотетически ложится.
Нет, у него уже есть спина, поэтому есть левый и правый.
А до того, как лечь, он что делал? Он плавает?
По этой гипотезе, по нашей, то он был ползающий. Он ползал, поэтому он был нормальный, билатеральной симметричной, с нормальной головой и хвостиком.
Потом он просто меньше на одну сторону стал.
А потом почему-то лег на правую, и у него редуцировались правые части.
Про фиур говорили, что у них 5 этих.
Не у всех, у некоторых.
Некоторых. То есть это связано с какими-то особенностями их жизнедеятельности поведения. То есть это как следующий шаг от к радиальности вторичной от одной пластинки, или это просто так вышло?
Эти 5 мадрипоритов свойственны с наиболее древним фиурам. Так вот, чисто по генетическому анализу, но при этом наиболее подвижно.
Это связано с тем, что нужно активнее выделять, то есть больше иметь возможности выделять?
Нет, дело в том, что большинство афиур, они лежат на анальной стороне, на аборальной. Если звезды ползают ртом вниз, то большинство афиур, они наоборот, они лежат ртом вверх. Они лежат ртом вверх, у них замыкается анус, у них слепо замкнутый кишечник, нет анального отверстия, а мадрипорит переползает на оральную сторону, в отличие от звезд, ко рту. Своими руками они собирают пищу и в ротик ее направляют. Это большинство афюр, у них один мадрипорит. А примитивные афюры, которые еще такой образ жизни не ведут, а просто ползают по дну, так же, как и звезды, ртом вниз, у них у некоторых развиваются 5 мадрипоритов. Видимо, как продолжение формирования псевдорадиальной симметрии. Но есть ли там при этом у всех, под всеми 5 мадрипоритами осевой комплекс, я не знаю, я их еще не резала.
То есть изначально было один мадрипорит, или их было много?
Нет, изначально он был один, потому что это циломадукт левого протоцеля, осевого цилома.
Потом их стало много, потом снова стал один?
Нет. Он был один, а теперь у некоторых много.
А, то есть это отдельные ветви, которые уже не...
Что из них дальше получится? Время покажет. То есть изначально мадрипорит был один, и это было выделительное отверстие первого левого протоцеля, первого слова. У вас, да, было?
Я сейчас боюсь сказать глупость, но... Если качество затрагивало тему, почему наличие просто 3 целомов мы не считаем метамерией? Зачем нам нужно придумывать, что у предка кишечно-дышащих было много, вместо того, чтобы говорить, что у них один соматоцель, и еще 2 сверху? И это уже можно считать метамерией, то есть их уже много. Три это достаточно, разве три недостаточно? Может быть, вот зелененькие кольца, они как бы вторичные метамерии, а первое как бы...
Про это действительно уже шла речь, но дело в том, что это вот что касается иглокожих, а вот у полухордовых-то, у сестринской группы к иглокожим, у них-то есть вот жаберные щели.
Ну вот теория строится только на их присутствии.
Если это действительно остатки нефридиев, то это очень важный признак, потому что именно метамерные нефридии в первую очередь говорят вот о метамерном целомическом строении. Не сами целомические вот эти вот кармашки, а именно вот нефридиальные вот эти вот органы или нервные элементы.
А вообще, насколько важны эти кольца? Они являются как бы... важны ли они настолько, чтобы могли возникнуть деново? Или они являются каким-то...
Да, я вас поняла. А смысл вообще этих колец в чем? В том, что между ними есть мезентерии, правильно? Как между любыми целомическими кармашками. А в мезентериях проходят кровеносные сосуды. То есть имеет смысл увеличивать число колец для того, чтобы увеличить количество мезентериев, для того, чтобы сделать более разветвленный, более так, богатый капиллярами кровеносную систему. Например, вот не у всех звезд есть периоральный целом. Он есть у тех звезд, которые питаются за счет челюстей. И, скорее всего, вот этот вот периоральный целом формируется для того, чтобы вот к тому кровеносному кольцу, которое проходит вот между передимальными целомами, добавилось еще одно кровеносное кольцо, которое бы питало мышечный аппарат вот этих челюстей. У морских ежей и у галатурий всегда есть периоральный целом, потому что у морских ежей есть вот этот аристотелев фонарь, очень мощный челюстной аппарат. А у галатурии есть щупальцевый аппарат, который тоже надо как-то обеспечивать питательными веществами, то есть надо снабжать кровью. И поэтому вот функционально такое вот формирование множественных колец целома, вообще множественных целомов, скорее всего связано вот с тем, что нужна дополнительная какая-то кровеносная штука, которая будет питать какую-то структуру в данном месте находящуюся. И если бы не полухордовые, мы бы, скорее всего, так и думали, потому что у... иглокожих, вот в этих кольцах нет никаких ни воронок, никаких вот, нефридиев, ничего такого нет. Никаких целомадуктов. Целомадукт вот у них один в виде мадрепорита. Но поскольку есть полухордовые, а у полухордовых есть метамерные жаберные щели, то вот возникает мысль, а может быть целом у полухордовых вот этот вот туловищный тоже был метамерный, а тогда может быть и у иглокожих он тоже был именно вот, метамерный изначально.
То есть вся лекция сводится к теории, что жаберные щели кишечнодушащих это целомадуктом.
Ну, вся лекция к этому не сводится. Это другая лекция должна быть.
Давайте поговорим про эти жаберные щели и целомадукты, как в другой раз тоже
рассказать. Если они не целомадукты, то рассыпается теория, что метамерия самоцеля первична, а не вторична.
Рассыпается, но есть еще радиальные мышечные тяжи, которые могут быть остатками мезентерии.
Еще было то, что нельзя считать три изначальных целома, потому что у них очень разные, то есть очень разные функции. То есть было такого, что изначально-то они были все примерно одинаковые, а потом уже произошло такое распределение обязанностей у более поздних, mm-hmm. то есть у более поздних животных.
Mm-hmm. Ну, тут тоже во многом вопрос терминологии. Кто что поднимает под метамерией? То есть под метамерией можно понимать просто вот есть действительно три пары целомов, вот вам, пожалуйста, на лицо там метамерия, олигомерия, да, только вот, их несколько, немного, а несколько таких. Но все-таки действительно вот это увеличение несколько вот этих вот мешочков целома может быть вторичным увеличением. А вот нефридиальные воронки, ну это все-таки достаточно сложный орган. И нервные вот узлы ганглии, это тоже вот там такая достаточно архаичная структура нервной системы, вообще очень архаичная штука. Вот. И поэтому вот то, что мы говорим про метамерию, все-таки правильнее будет относить не к самим по себе целомическим мешкам, а именно в совокупности, даже в первую очередь, вот, обращая внимание на вот эти целомические органы. На воронки нефридиальные. Вот у фаронит есть нефридиальные две воронки, левая и правая. две пары воронок нефридиальных. У брахиопод есть три пары нефридиальных воронок. Поэтому, несмотря на то, что у брахиопод всего три вот этих вот отдела целома, у хоронит всего два отдела целома, мы все-таки говорим, что у них метамерия, потому что у них не просто целомические мешки, а еще и вот с этими целомическими вороночками. А здесь-то да, все и осложняется тем, что никаких вороночек нет, никаких целомодуктов нет, просто есть целомические кольца.
Вот. А скажите, на лучах есть своя метамерия?
А внутренней нет. Внешняя. У афиур есть вот позвонки в скелете лучей, в скелете рук. А больше... У звезд пластинки скелетные метамерные.
У осьминогов, кальмаров есть.
Ну да, да. А здесь нет. Внутренне как ничего не понимаю.
Можно я скажу буквально пару слов по вопросу, который сейчас обсуждался? Если я правильно понял, был вопрос, могли ли вот эти вот три основных целома когда-то быть одинаковыми, а потом дифференцироваться. Мне кажется, что это было вероятно, потому что они фундаментально разные по генетике развития. Хокс-гены вот эти вот знаменитые экспрессируются только в бетацеле. Вот. Но на самом деле именно у иглокожих их экспрессия заезжает и в переднюю часть тела, но это совершенно точно вторично, я про это даже писал на элементах. Вот. А вот в протоцеле и мезоцеле экспрессии хокс-генов нет вообще никогда, кроме явно вторичных переносов. Там экспрессируются совсем другие гены, например, гены УТХ. И это общая черта всех белотерий без исключения. Вот. Поэтому вот эти метамеры были разными всегда.
То есть протоцели и мезоцели уже по этому признаку отличаются от вот третьей пары целомодуктов. Спасибо, это вот я не знала, это мне пригодится.
Вот вы упомянули, что, по вашему мнению, роющий образ жизни противоречит истинной метамерии, значит, дисциплименты между сегментами, между целомическими мешками дырявятся, потом исчезают эти мезонтерии и становятся неразделенные внутри тела, то есть теряется истинная целомическая метамерия. Но вот лично я не вижу принципиальной разницы между рытьем по принципу дождевого червя и его же, например, ползанием по поверхности, и вообще движение даже червеобразными, змеобразными, да. В общем-то, везде идет волна мышечного сокращения. Почему именно рытье вредит, не очень понятно. А если вредит любая локомоция, то зачем тогда вообще метамерия? Чисто технически. Нет, я имею в виду, что остается всегда объяснить, что это чисто технологическое, чтобы вырастить большое тело. Кстати, еще один вопрос у меня возник. Есть ли какая-нибудь закономерность, что более маленькие, я не знаю, кольчатые черви, например, у них в среднем меньше сегментов,
чем да. И у сидячих меньше, чем у бродячих полихет. А вот что касается локомоции, там именно вопрос в гидравлической локомоции. То есть, когда вы не за счет мышечного, не только за счет мышечных сокращений двигаетесь, но еще и надо жидкость перекачивать постоянно из переднего конца в задний и обратно.
Зачем перекачивать?
А для того, чтобы проталкивать передний конец между частичками грунта. То есть, вот вы толкаете жидкость, сокращая задний конец тела за счет мышц, вы выталкиваете жидкость вперед, чтобы вот протолкнуться дальше вот между частичками грунта.
Но если...
Именно при роющем образе жизни.
Но если вы разделите дождевому червю его эти сегменты полностью, залепите каким-то образом эти дырочки, вот, то он все равно сможет рыться, потому что он сможет отдельно удлинять каждый сегмент, все равно он протолкнется, никуда не денется.
Но это другое.
Зачем ему гонять жидкость от целомического туда-сюда, чтобы продавить грунт?
Но он ее, тем не менее, гоняет.
Если даже так посмотреть...
Это что, экспериментальный факт, что реально жидкость перетекает из одного сегмента в другой или нет?
Ну да, то есть это гидравлический способ локомоции.
Да, он от своего туда закрепляется, распирается, подтягивает...
И подтягивает задний конец.
Никакого перегонения жидкости.
А если больше объем, чем сегмент?
Нет.
Но они же распирают.
Александр Николаевич, одну секундочку. Да, вы хотели что-то делать. Дело в том, что вы сказали, что какая разница, если бы они делали это одним сегментом. Но разница чисто даже в объеме. Один сегмент намного меньше, и, соответственно, он, КПД вот этого движения было бы намного меньше, чем...
КПД... Сейчас все объясню. Вот дождевой червяк. Вот представим себе, что дождевой червяк разделен полностью на перегородки. Ну, на мешки, на мешки. Да. Что нет вот этих вот дырочек, вот,
да, мешки, да, да.
Что, вот нет, мы их закрыли. Ну, у него, соответственно, есть, значит, продольная мускулатура, там, да, продольная, и кольцевая.
Там. Да.
Ну вот, ну что ему мешает? Вот, ну то есть, это реально так происходит? Вот он здесь сократил, этот сегмент получился, а объем постоянно, мы же дырочки закрыли, поэтому получился вот такой формы сегмент.
А как он сожмет жидкость внутри целомического мешка?
Что значит, как сожмет? Ее постоянный объем. Если мы уменьшили у этого мешочка диаметр, то мы увеличили длину. Автоматически. Я же нарисовал длиннее. Вот. Значит, у следующего сегмента он наоборот сократил. Значит, следующий сегмент стал вот так. А тут эти щетинки его, малощетинковые, которые как раз распорлись в грунт. В грунт распорлись. Угу. И заякорились. Вот он, значит, соответственно, так сделал. Ну и так далее. Зачем ему? А этот он удлинил, этим заяклился, этот пропихнул. Вот он давит сюда и пропихивается. Зачем ему делать здесь дырку?
А чем он это... давит?
Как чем? Передним своим концом.
Просто за счет того,
ну, конечно, он же этим упирается и сюда, а это заяклено сюда. Ну, естественно. Он так и ползает он.
Но мне кажется, что водой давить гораздо меньше.
Так он и давит водой. Он и давит, он и давит водой. Просто вода... так он сдавил, но а что изменилось? Ну, мы открыли этот канал. Как бы хуже не стало. Потому что он вместо того, чтобы конкретно вот этим местом давить вперед, он отгонит жидкость сюда, и она вся сосредоточится. И станет он вот таким. У него будет задний сегмент вот такой, а этот будет такой вот, какой-то, ничего не пихнет. Ну, наоборот, надо держать отдельно, чтобы управляемый рычаг был.
Потому что вдруг не хватит объема этих всех. То есть ты все-таки ограничен, когда у тебя замкнуты эти объемы.
Ничего не ограничен. Я все сегменты сузил. Сколько хочу, столько и сузил. Все сузил. Один оставил заякорил. Мне плохо делать здесь каплю. Я тогда буду раздувать эту каплю вместо того, чтобы давить вперед. Так что, по-моему, рычаг образ жизни это сам Бог делал для полной сегментов.
Ну вот, я, конечно... Может быть, даже не может быть, а физики точно?
Да, это грунт.
Но вот смотрите, у нас вода течет по трубам, под давлением. И это выгоднее, чем сокращать каждый отдельный кусок трубы. Энергетически выгоднее. Толкать по трубам воду.
Тут задача не в том. Тут главное, чтобы пошло в ту сторону, в которую он хочет рыться. Вылилось все в заднюю часть. Но он заполнит, он просто, если будет эти дырки, он просто задними сегментами заполнит этот весь ход такой вот капли. А вперед не толкнется. Наоборот, ему стенку надо сделать жестко. Нельзя ему...
Нет, почему ему надо делать
стенку? Ему надо толкнуть, чтобы толкнуться вперед. Ему надо здесь создать стенку, а сюда пихнуться жидкостью, столбиком в твердый грунт. Поэтому ему нельзя, чтобы ему оттекало назад.
Так она не оттечет назад, потому что задний конец сокращен.
Стенка может быть
сожжена. Тогда он не может распереться. Да. Если у него задний конец сужается, он не может им распереться. Он тогда...
Почему? Так он передним распирается, передний утолщается и расталкивает частички грунта.
Тогда он разопрется и не пройдет вперед.
Так он расталкивает грунт.
Так и тут расталкивает. Я говорю, что он тут прекрасно расталкивает. Вот если у него полные перегородки, даже... На первый взгляд лучше раз.
Нет, в этой теории главное, чтобы ты не уехал назад при своем движении.
Да,
надо. Если он начнет расширять передний конец, он будет отталкиваться по третьему закону.
Вот если мы назад будем смотреть на то, как ползет червяк в грунте, да, то мы просто увидим эту картину, что он сокращает задний конец, выталкивает жидкость вперед, расталкивает этим расширившимся концом кусочки
нет,
грунта.
Нет, мы видим не это. Нет. Да, мы видим только сужающийся и расширяющийся внешний диаметр. Мы не видим, как течет жидкость.
Да, но как ползет червь-то мы же видим.
Да, ну так он ползет прекрасно вот с полными перегородками.
Нет.
Почему?
Ну потому что мы режем червя и видим, что у него перегородки не полные.
Есть ли экспериментальное свидетельство, что он использует перетекание жидкости? Вот в чем вопрос.
Ну я не могу дать точную ссылку, но это нам уже рассказывается как абсолютный факт.
У меня есть один вариант. Если он сокращает конец, он упирается серединой, проталкивает вперед первую часть, упирается следующим передним концом, роет.
Так он
и все, и обратно
невралика. Да. Вот
дело в том, что если при этой теории у нас не остается никакого более острого конца впереди.
Более острого, чем что?
Но дело в том, что давить вперед тупым концом совершенно.
Почему тупым?
Не тупым.
Вот я, вот так и делает.
Ну, вот
просто... так вот он здесь вот за якорем, эти он подтаскивает. Он как ногами переставляет утолщенные места по проделанному ходу, а давит строго передним. Еще вопрос, может быть, у него в переднем конце нет отверстия между сегментов, поскольку он самый нагруженный.
Ну, насколько я знаю, у него все мизотели перфорированные сильно.
Ну, на мой взгляд,
получается две теории сразу. Да. То, что сначала он должен сократиться и надуть вот этот передний поперечный...
Ну, такая сложная мышечная работа требует большого количества нервов.
Дело в том, что если, Саш, если перегородки, то тогда ты не можешь прогнать большой объем куда-то вдаль. Ты обязан сделать смещение самих сегментов. А если только водой, то ты, в общем, произвольно в любом месте можешь раздувать как хочешь.
Суммарное удлинение будет одно и то же. Если 10 сегментов сократить, или если прогнать через 10 сегментов, суммарное удлинение червя будет такое.
К тому же, ведь совершенно очевидно, что у него продольные мышцы сегментированы, поскольку он, это уж мы точно знаем, что он может напрягать продольные мышцы, вот эти сокращены, а эти расслаблены. Да? Вот. Соответственно, мы не можем этот сегмент надуть и удлинить сколько угодно, потому что порвутся мышцы. У мышц есть предел укорочения.
Да.
Поэтому нельзя, никакого смысла туда воду гонять нету, потому что она будет гнаться только дотуда, докуда позволяют эти мышцы.
Он порвутся. Если в длину, а если потом надо распереться в бока,
чтобы... То же самое, он же не до бесконечности может увеличивать свой периметр.
Ну, дело в том, что это рассуждение сейчас стоит, потому что мы знаем, что у него перфорированные перегородки, и знаем, что он, то есть у него движение за счет увеличения объема.
Понимаете, перфорированная перегородка, это не
отсутствие
перегородки.
Дело в том, что как было бы это.
Нет, почему? Смысл как было бы думать есть всегда. Потому что иначе мы останемся в рамках реализованного. А эволюция выбирает и отметает то, что могло бы быть. Поэтому думать о том, что могло бы быть, это самое полезное.
Если человек перешел от полной перфорации, от полного перегородки к перфорации, значит, это все-таки оказалось выгодно.
Да, я объясняю, что если вы делаете много маленьких отверстий, то сопротивление перетеканию жидкости большое. То есть это ближе к перегородке, чем полное отсутствие перегородки. Это как продавливание воды, там, я не знаю, через душ. Вы думаете, ей легко проходить через душ?
Ну, все равно легче, чем если была сплошная перегородка.
Да, наверное, имеет смысл делать сообщение для какой-нибудь там диффузии, но не для гидравлического давления.
Ну, гидравлическая локомоция, я просто уже давно хочу сказать, это некий устоявшийся термин. Я думаю, есть какие-то исследования.
Я хочу сказать, что идея, что целомическая гетеберия возникла из рытья, она довольно старая. Так думал, например, Сальвини Плагин еще лет 40 назад.
Оттуда идея, что она исчезла из рытья.
Вот, собственно, я тоже задумался. У меня нет своего мнения по существу, но я точно знаю, что есть работа, где это обсуждалось уже.
Я так всегда сам буду.
Есть установленные корреляции между наличием перегородок и активностью передвижения червеобразных животных.
Ну вот, уроющих животных,
по крайней мере, уроющих беспозвоночных,
как правило, нет перегородок между целомами. То есть, как правило, у них общая полость, по которой, как считается, двигается целомическая жидкость, и вот этот способ передвижения называется, собственно, гидравлического локомоция.
Ну тут надо, да, это, или где-то это уже вопрос выяснил,
Она, ну, практически идентична в воде, вот, да. То есть это первичная моча. Целомическая жидкость – это первичная моча.
Могу высказать свое предположение. Вот у нас есть два состояния сегмента, сокращенный, вытянувшийся вперед, и расширенный. Если у нас, скажем, один замкнутый пузырек в этом сегменте, то когда сегмент расширен, то, собственно, давление на жидкость меньше. То есть давление жидкости в целоме на стенке наружу меньше, чем если бы туда перетекла жидкость из всего тела и распирала бы стенки тела.
Почему?
То есть так у нас не изменяется объем жидкости, который находится в данном сегменте, а если у нас перфорации, то она может, ее объем может увеличиваться, когда она перетекает в эти сегменты.
Ну а еще есть такая штука о том, что кожа у человека все-таки не бесконечно растягивается. Если посегментно считать, то ему достаточно сильно нужно сократиться, и при этом кожа растянется так, что он лопнет просто.
Ну это то же самое, что вот про нос говорил, что нельзя.
Да.
Ну да, бесконечно невозможно.
Больше, чем
бесконечно растягиваться, оно и не может.
Да, все равно внутренняя жидкость какой-то конечный объем.
Ну, есть два полюса, полная перегородка и неполная, и отсутствие перегородки. Дырочки – это промежуточное состояние, которое понятно.
Да, давай крайний
вариант. Значит, крайний вариант – это что? Если полная перегородка, то мы можем делать в разных частях тела разное давление. Если перегородок нет, то она везде одинаковая. Что лучше для рычага? Я думаю, что разное давление в разных точках, конечно, лучше. Потому что можно делать локальные нагрузки. Можно сильно надавить.
Но это должна быть слишком дифференцированная мышечная и нервная система, которая будет контролировать каждый сегмент.
Два слоя мышц.
Не получится делать так, чтобы в одном сегменте было больше число жидкости, а в другом меньше.
Там, где он упирается в стенки, там он кольцевые расслабил. Равновесие за счет упора в стенки. Там, где надо быть узким, он кольцевыми сжал,
да.
И стенок не касается.
Да.
То есть и при этом равномерное давление в
другом. Чем хорошо?
Но мы получается, если бы нельзя было накачивать воду, то червь он был бы, как сказать, более. Турга у него меньше был, если можно так выразиться.
А у человека есть турга?
Это я очень...
Если он расслабил мышцы, то нет турга.
Сказать, ладно.
Давление изнутри, снаружи, из-за чего...
Вот задумка. Хорошая задача. Надо понять, где принципиальная разница. Если перегорожить или нет. Судя по тому, что они все, как вы говорите, решили
вот у роющих в основном
физическая причина есть,
а вот у тех, которые разделены, как вот, например, полихеты ползающие, вот как нерис, у них полные перегородки, у них конечности, они ползают по дну, то есть они гидравлическую локомоцию.
Я хотел спросить вопрос,
этот важный, на самом деле, или нет, мы так много времени.
У нериса перегородки полные, да?
Да, да, у него полная сегментация. И конечности очень развитые такие.
Нет, это другой вопрос. Вот эти самые организмы, у которых шабера нет, они что, диффузии получают кислород? То есть
да,
у больших размеров, если большие размеры, там жабры.
Ну вот даже у очень крупных иглокожих, например, просто через кожу идет сразу
через
в кровь.
Кожу.
Через кожные жабры.
А куда идет в эту самую жидкость, то, что качается по телу? Я говорю, куда идет через кожу?
В кровь, гемоцель.
Гемоцель, да.
Да. Просто там есть такие бугорочки, где очень тоненькие эпидермы, эпителий вот этот покровный, и вот прямо через него просто диффузия.
Ну, как размер увеличивается, никуда не денется. Сначала жабры, а потом уже и белки появляются.
Ну вот у иглокожих нет никаких жабр.
Нет, ее подушек.
Затем она соприкасается с поверхностью.
Ну что, еще какие-то вопросы есть? Ну тогда давайте дадим Владимиру и позовем ее еще как-нибудь рассказать про кишечное дыхательное движение.